Вашему вниманию предлагается встреча Московского клуба предпринимателей от 8 февраля 2011 года. Тема встречи – практический опыт резкого увеличения объемов продаж в компаниях заказчиков. У нас в гостях Владимирова Галина Викторовна, эксперт системы консалтинговых фирм «ТрисШанс», ведущий консультант ООО «Сычев и компания», главный редактор проекта «Рекламное измерение». На встрече принимают участие члены МКП, а также наши гости – предприниматели и сотрудники московских компаний. Узнать подробнее о предстоящих встречах Московского клуба предпринимателей, о том, как посетить наши встречи и как получить аудиозаписи этих встреч, вы можете на нашем сайте www.mkp-club.ru.
Я сегодня решил отойти немножко от традиции. Я же всегда представляю наших приглашенных, людей, которых мы добивались, приглашали, ждали. Я как посмотрел перечень всех заслуг Галины Викторовны, я понял, что по бумажке неудобно читать, а запомню, я никогда это не запомню. И думаю, попросим, и это даже будет приятнее, когда Галина Викторовна сама немножко себе расскажет. И как вы считаете нужным, как вам удобно, как комфортно, все о чем. Потом у нас будет перерывчик небольшенький, минут на 40. А с этими людьми, короче, не сделаешь. Уже надо потом собирать все 20 минут. В общем, это мы просто разговариваем. И потом продолжим. Ваши вопросы, накопите вопросы. Как вам удобнее? Лучше потом вопросы или по ходу?
И по ходу, и потом, как вам удобно.
Все слышали? Потом вопросы. Потом. Вот. Ну, я думаю, начнем. К сожалению, вот будут идти, как всегда, проходить сам туда, ну а что делать?
Давайте, пожалуй, начнем. И я пока попробую без микрофона, а если вам это будет неудобно, я буду говорить микрофон. Тогда еще раз добрый вечер, уважаемые коллеги. Ну, раз уж разрешили мне себя самой представить, сделаю это коротко, потому что, правда, все остальное можно почитать на нашем сайте. Владимирова Галина Викторовна, эксперт системы консалтинговых фирм «ТрисШанс», ведущий консультант фирмы «Сычев и компания» Ростов-на-Дону, ну и главный редактор проекта «Рекламное измерение». Собственно, о себе все. О вас. Я крайне признательна, я и мои коллеги признательны вам, что вы сегодня ради нас пришли на эту встречу. Спасибо вам большое. Понимаю, что время позднее. Наверняка у многих были сегодня встречи, переговоры, вообще дела, конец рабочего дня, поэтому постараемся вас не утомить и при этом в эти три часа, там, 2,5-3 часа быть вам максимально полезными, а главное интересными. Тема нашей встречи заявлена заранее. Это практический опыт резкого повышения продаж в компаниях заказчиков. И действительно этим поделимся. Единственное, я скажу сразу, чего не будет на нашей встрече. Не будет неких таких вот, говоря словами одного известного человека в прошлом, не будет неких фокуснических фраз, фокуснических трюков, вот некой одной единственной гениальной идеи или там одного или двух, трех речевых модулей, благодаря которым вот потом как бы дело пошло. Вот этого точно не будет. А вместо этого будет, и я, может быть, даже слегка вас вначале разочарую, но сделаю это намеренно, будет просто кропотливая и неленивая технология работы с клиентами. Многие вещи вам покажутся знакомыми, но, скажем, собранное все это в систему, оно действительно работает. Вот знаете, кому это принадлежит фраза? Есть человек, который поворачивает страну руками. Ну, за всю страну мы не будем. А вот то, что, приходя в компанию заказчика, действительно в известной степени приходится брать ситуацию в свои руки и действительно поворачивать в какой-то степени отдел продаж в сторону увеличения вот этих продаж, ну, это факт. Коллеги, наверное, я могла бы рассказать и о коммерческих предложениях. Ну, наверняка есть коллеги, которые знают нашу работу одноименную, как написать коммерческое предложение. Наверное, могла бы отдельно рассказать и о тренингах, в том числе активных продаж, там, и опросах. Я действительно этих вопросов тоже коснусь, но просто в контексте более такого общего выступления, более интересной истории, как действительно продажи ставили. Вот, собственно, какие этапы? Я сначала для общего понимания обзорно эти этапы обозначу, а потом буду двигаться в этом русле. Будут у вас вопросы, по ходу дела тоже буду отвечать, ну и в перерыв или в конце тоже с удовольствием отвечу. Вот в начале, когда приходим в компанию заказчика, первое, с чего начинаем, это беседовать с клиентами. Ну, назовем это, не люблю, правда, это слово, опросы. Опросы клиентов. Слово клиентов уж привыкли писать с большой буквы, что, честно говоря, иное написание мы считаем орфографической ошибкой. Опросы клиентов, и, честно говоря, попутно сразу начинаем продавать, хотя такую цель не ставили. Ну, так получается, и об этом еще скажу. Ну, правда, перед тем, как опрашивать, все-таки, конечно, посмотрим, как продажи организованы в этой компании. Ну, да, скажем так, по-разному организованы. Если какие-то вот ошибки, о которых иной раз, ну, просто заранее знаем, конечно, скажем. Поговорим с менеджерами отдела продаж. Скажем, может быть, послушаем даже характерные диалоги с клиентами, расспросим менеджеров, что им бывает сложно, вот с их стороны как бы проблематика, какие характерные вопросы клиенты задают. Ну и как бы вот так, с руководителями, конечно, переговорим. Ну и потом все-таки быстренько опрашивать, беседовать с клиентами. Параллельно или после этого делаем тестовые звонки и посещения в компании основных конкурентов нашего заказчика. То есть вот... Опять же, не люблю это название, но к этому сводится. Акция «Тайный покупатель». Тесты. Тестовые звонки. Значит, тесты конкурентов. Тестовые звонки и тестовые посещения. Вот эти две штуки, я потом назову конкретные цифры, некоторые неочевидные нюансы назову, в общем, все будет. Вот эти вот вещи дают перечень задач, которые в действительности необходимо решить, чтобы потом продажи по своей совокупности были. И я еще раз, наверное, разочарую вас в том, что вот в иных вещах нашей-то доблести тут особо и нет. Потому что зачастую вот этот вот резкий скачок, он получается именно потому, что есть упущенные возможности для продаж, о них скажу. Есть какие-то ресурсы, на которых это можно было бы сделать интенсивнее, активнее, ну и так далее. Наверное, совсем в компании, где все выстроено, ну да там бы как бы с нашими методиками, технологиями, приемами, просто таким жизненным опытом не старались, но там на несколько процентов, может, увеличим все на этом. Вот как бы слова Игоря Леонардовича Викентьева: секрет хорошей диеты не в том, чтобы каждый раз искать новую, а в том, чтобы выполнять прописанную. Вот просто двигаемся по технологии. Значит, задачи, они тут самые разноплановые. Они там есть и чисто рекламные, требующие рекламных решений. Естественно, есть инструменты, решаем все большим списком, с обоснованием, с заведомой проверкой до того как. Есть задачи, требующие управленческих решений, допустим, перераспределение функций между сотрудниками, там, зарплатные моменты. Есть задачи, требующие даже изобретательских решений и так далее. Но главное, вот то, что здесь получается по итогам вот этих двух блоков работы, оно иной раз сильно отличается от того, что нам рассказывали на входе. Вот. Ну и задачи, соответственно, решаются. Тут в том числе есть, конечно, задачи по постановке технологии активных продаж. И тут можем, скажем, коснуться темы и слегка в рамках нашей встречи коммерческих предложений и, скажем, конструктор речевых модулей, которые используются для переговоров, которые блокируют заведомо ошибки, которые можно в переговорах допустить, да и легче как-то бывает с заготовками, хотя жизнь, конечно, шире любой заготовки. Ну и, скажем, там, конечно, все это дотренировывается. Вот давайте последнее, собственно, и расскажу, начиная отсюда. Вот начинаем беседовать с клиентами, потому что кто же, как не клиент, скажет так правду. Сразу назову, наверное, цифры так вот для понимания некие. Допустим, порядка 60 бесед с главными энергетиками, главными инженерами, снабженцами крупных производственных предприятий и предприятий меньшего масштаба. Я сейчас называю самые продуктивные беседы. В действительности это разговариваем больше, конечно. Скажем, среди тех ключевых лиц, которые либо сами непосредственно занимаются вопросом приобретения конкретно там сантехнических, электротехнических изделий, трубопроводной арматуры, или курирует этот вопрос, или если это вот руководитель, его все равно там интересует, что там как происходит. Вот как бы вот результат некой такой вот бесед в течение там нескольких дней. Или, допустим, полсотни или чуть больше бесед с руководителями и специалистами рекламных маркетинговых служб относительно того, например, я сейчас говорю о конкретных заказах, как они заказывают полиграфическую продукцию, офсет, оперативную полиграфию и прочее. Или там, ну это уже мало зависит от сферы бизнеса, но очень интересный для бесед сегмент, конечно, сами руководители и владельцы компании, тоже как бы полсотни или более самых продуктивных бесед. Это вот если говорить о самих телефонных, обзвонных, переговорах, опросах. Конечно, иной раз и физлиц тоже надо бы опросить. И тогда конкретно, вот просто идем туда, где они кучно находятся. Вот, допустим, в интересах производителя мясных изделий, полуфабрикатов, ну, опросами доводится всегда мне заниматься. Вот просто иду в залы торговые супермаркетов, гипермаркетов и других магазинов, даже до небольших торговых точек, ну, там тоже иногда полезно посмотреть. И просто вот беседу в течение 3 дней, естественно, в те часы, когда кучно идет поток посетителей, покупателей. Вот где-то 150, а то и 200 за 3 дня на массовых потоках удается это сделать. Кстати говоря, вот такой технический момент, вот вопреки мнениям разным, да с диктофоном спокойно стоишь, он на мобильник вообще похож, его можно особо не прятать, да, но при этом не афишировать там, ну, то есть как бы не напрягаются люди. Или, допустим, там в интересах компании, которая устанавливает металлопластиковые окна за день, порядка там 70 бесед с потенциальными заказчиками этих окон, непосредственно вот стоя на рынке стройматериалов или в строймаркете. Потому что там вот жилье проблем, которые нас интересуют, там контекст сложный. Ну и так далее. Вот как бы некоторые цифры. Цель всего этого – вот как бы собрать некие мнения или, как мы говорим, стереотипы, что клиенты себе думают. А думают они зачастую действительно не то, что изначально предполагалось. А вторая цель – это вот собрать на карандаш те самые узкие места. Это вот характерные сбои, аварии, просто какие-то неудобства, что клиентам неудобно при заказе или в процессе пользования потом тем или иным продуктом или услугой. Тоже дает большую подсказку для задач. О чем обычно беседуем? Ну, конечно, скажем, заранее себе думаем. Вот, к примеру, хочу, и не только хочу, а это входит в работу. Хочу, допустим, узнать, как клиенты вообще, что клиенты сейчас покупают. Вот ту же трубопроводную арматуру, сантехническую, электротехническую продукцию, сантехнику, электрику, проще говоря. Что они покупают, что они обычно заказывают. Если они это покупают, то почему не у нас? Я имею в виду компанию-заказчика, от которой мы представляемся в этот момент. Вот, скажу, вообще, как они выбирают себе подрядчика или поставщика, на что обращают внимание, что их глючит, что их заранее беспокоит, тревожит и прочее. Ну, в узком смысле слова, что составляет головную боль снабженца, допустим, что составляет головную боль главного энергетика. Вот в условиях разогретой беседы, да, можно даже вбросить вот буквальный вопрос на эту тему. Или, допустим, да, во многих случаях интересует, как они заказывают. То есть вплоть до того, какие там на предприятии существуют какие-то процедурные моменты, иерархия, скажем, цепочка согласований, там, рассмотрений, утверждений, принятия решения, какие там документы выписываются, как они потом едут, сами они едут или кого-то посылают, направляют, как там между ними, может быть, даже функции распределены. Казалось бы, ну зачем это? А все имеет сюда отношение, потом чуть позже покажу. Ну и так далее. Вот, например, беседуя с главными энергетиками, главными инженерами, видим, что на одних предприятиях, скажем, есть разделение. Один по сантехнике, другой по электрике. Или, допустим, такое разделение. Простые заявки все делегируются в отдел снабжения, а сложную заявку по той же сантехнической трубопроводной арматуре главный энергетик берет на себя, и он говорит, мне лучше самому это сделать, чем потом меня из отдела снабжения просто задолбают звонками, будут все время переспрашивать там маркировки и прочие вещи. То есть вот такие моменты. Где-то, может быть, сам едет, небольшое предприятие, там вообще короткое плечо директор, как бы главный энергетик, все, сам поехал вообще покупать и так далее. Все это потом бьется на сегменты, я расскажу чуть позже, как это облегчает работу самим менеджерам, как это позволяет чуть производительнее эту работу сделать, да им самим не уставать. Такие вот вещи. Теперь, вот, скажем, нас иногда спрашивают, а как вы вообще стимулируете? Как вы стимулируете ответы людей? Да, наверное, потом вам там какую-нибудь консультацию обещаете, дадите что-нибудь. Ничего подобного мы не делаем. Сам характер вопросов таков, что на них хочется отвечать. Вот, кстати говоря, то, что я сейчас назвала вот крупноблочно, там, как они выбирают поставщиков-подрядчиков, как там процедуры, значит, заказа происходят, как они там, значит, согласовывают внутри себя и так далее, это пока просто о чем надо спросить. Но это не сами вопросы. Это не сами вопросы, а вопросы мы, конечно, делаем. Опять же, самой опрашивать, самой анкету составляю. Анкета, вопреки вот традиционной практики, она составляется не для опрашиваемого, а для меня, для опрашивающего. Это просто шпаргалка, о чем не забыть спросить. А так все равно любая анкета будет сломана живой беседой. Пошла жирная беседа, что тормозить, извините, а вот теперь вот этот вот вопрос, да, вот как бы в рамки человека загонять. Нет, пошла беседа, все, там только остается ненавязчиво направлять и вбрасывать то, что необходимо, направляющее. Я не буду вас сейчас утомлять, скажем, нюансами, как эти вопросы составляются. Наверное, я просто на экран сейчас покажу одну-две анкеты и очень кратко прокомментирую. Единственное, перед этим скажу, пока сейчас открывается, так, и просто вооружусь, покажу анкету, например, которая составлялась для, в интересах компании полиграфической, для опроса руководителей и специалистов отдела рекламы, и в том числе руководителей, возможно, компании. Вот смотрите, на прямые вопросы типа, так, открывается, на прямые вопросы типа, с какими сложностями, с какими проблемами вам приходится сталкиваться, работая с разными, допустим, там, полиграфическими фирмами, клиенты, которые, у них уже сложились свои долговременные отношения с этим подрядчиком, там все выстроилось, технологизировалось, они, естественно, на этот вопрос в жизни не ответят, скажут, у нас все хорошо, нас все устраивает, значит, все нормально, и все, разговор замкнуло. Поэтому составляется перечень таких вот дробненьких вопросов с одного полка, с другого, третьего, и в конечном итоге все-таки выводящие на то, о чем мы хотели спросить. Вот просто посмотрите сейчас, я, соответственно, свою шпаргалку тоже гляну. Посмотрите, пожалуйста, сейчас на вопрос 5, 6 и 7. Я его оглашу так. Вот смотрите, вопрос 5, 6 и 7, насколько они вам видны, они фактически вот про то самое, что людям бывает сложно, скажем, при размещении того же полиграфического заказа. Сложно ли было, бывает, разместить заказ, что было удобно, неудобно и так далее. И дальше идет нарезка на разные этапы. Например, когда вы только звонили, узнавали, или когда отдавали печать. Все ли вас устроило, когда вы забирали тираж? Устроили ли вас цвета? При этом, сразу скажу, разговор небольшой, 10-12, но 15 минут за глаза, и то вот 10 минут где-то. Это успеваешь сказать вот такими вбрасываниями, чуть ли не одной трелью, и в какой-то из этих ситуаций человек себя узнает. И, возможно, что-то одно скажет, ну, уже хорошо. То же самое, что вам хотелось бы, шестой вопрос, что бы вам хотелось улучшить, изменить при общении с полиграфическими компаниями, вот, тоже фактически о том же самом вопрос, если ранее ответил, уже не надо этот выдавать. Закончите, пожалуйста, фразу, заказ полиграфии – это головная боль, потому что… Ну и все равно по совокупности люди что-то нам скажут. Или, допустим, я сейчас покажу анкету, которая составлялась для главных энергетиков, главных инженеров и снабженцев. Ну и иногда для руководителей предприятий это все тоже работало. Вот тоже посмотрите здесь буквально на вопрос, сейчас я все увеличу, на вопрос 3. Так, двигаю сейчас, минутку. Что бывает не совсем удобно при заказе, имеется в виду сантехники и электрики, что желательно отладить. Но я понимаю, что при этом если остановиться, ничего не скажут. Поэтому начинается дробная нарезка, пока меня саму не остановят, или это очень быстро происходит вживую, и пока не скажут ту фактуру, которую людям хочется мне сказать. Когда только звонили, узнавали о наличии, скажем, или, допустим, о возможности что-то поставить под заказ, если там сложные позиции, или на этапе вот формирования заявки, заказа, согласования, или, скажем, долго ли приходилось ждать выполнения заявки, вам доставляют, сами приезжаете, когда приехали, скажем, быстро ли вам там все оформили и так далее. Фразу можно даже не досказывать, что человек понял, вот теперь он понял, что от него требуется. Или, скажем, задавать напрямую вопрос, а как вы обычно заказываете? Ну, опять же, люди не будут знать просто, что отвечать. Поэтому начинается, скажите, пожалуйста, а как обычно у вас происходит принятие решений на предприятии? У вас же такое крупное. У вас там, наверное, значит, бухгалтер смотрит это, значит, там финансовый директор это. Да-да-да, и пошел разговор, и пошел разговор. То есть вот как бы вот такие какие-то анкеты, которые все равно, повторю, будут сломаны живой беседой. Теперь. Вот, опять же, к вопросу о том, как стимулируем ответы. Нормально руководители, владельцы, не говоря уже о предметных специалистах, относятся к такого рода беседам, если звонит человек статусный, или, по крайней мере, вот интонационно и форма представления он похож на статусного. Ну, звоню я. Ну, какой там статус? Но, тем не менее, поздоровалась, представилась фамилия, имя, отчество, не чистить, не торопиться и так далее. Как будто это привычное вообще занятие, только этим заниматься. Не называть опрос опросом, и либо очень так вскользь про между прочим. не придумывать при этом искусственный повод для беседы, а вот просто говорить как есть. Допустим, вы знаете, создаем компанию по снабжению предприятий лесной отрасли. Просто хотим заранее все учесть, чтобы не было традиционных глюков. Вот, соответственно, хотели бы, значит, расспросить вот коротенько минут там, допустим, на 6, если можно. Или, допустим, разрабатываем программу для удобства заявок и обработки заказов, просто чтобы быстрее обслуживать клиентов. Могли бы ответить вы буквально на несколько вопросов, допустим, относительно процедуры заказа, что бывает удобно, неудобно, что хотелось бы улучшить, изменить. Тоже это пока вбросило вектор, о чем мы с вами будем говорить, анонс, а потом пошла после согласия по вопросам. Или, знаете, вот совсем такие вот узкие поводы, с ними еще легче. Ведь звонишь по разным базам, по теплым, которые, конечно, заказчик предоставляет, существующие клиенты, по прохладным, когда-то обращались в компанию, но не заказали в компании заказчика, по холодным. Так вот, допустим, по прохладной базе звонишь и говоришь такую вещь. Знаете, вы как-то обращались к нам, после приветствия представления, вы как-то обращались к нам по конкретным транспортным средствам, значит, запрашивали информацию о приобретении. Но, правда, договор тогда не был заключен. А нам очень важно знать, как у вас дальше решился этот вопрос. Ну, сложно не ответить, что-то человек да ответит. Знаете, или вопрос отложился, или мы вообще там передумали, значит, там автокредитом пользоваться, или мы там за наличку, или вы знаете, да вообще это услуга. И сюда можно любой вопрос из заготовленной шпаргалки анкеты подгружать, и беседа пошла. Конечно, конечно, требуется как бы некая квалификация по выработке кредита доверия на входе, чтобы не стимулировать отдельные ответы. Некая квалификация, ну, скажем, с проговором каких-то стереотипов, ну, в первую очередь о том, что ничего не предлагаем, это действительно вот беседа. Как бы такой вопрос в этом контексте уже почти не возникает, если честно. И еще, хорошо работает вброс нескольких живых, актуальных, если не сказать, жгучих проблем вот для данной отрасли, для данного предприятия. Как бы человек, слыша знакомые ему вещи, да еще в соответствующей стилистике, как они сами об этом разговаривают, понимают, о, они в теме, значит, можно продолжать. Откуда эти проблемы брать? Ну, я уж не говорю о том, что 17 лет с коллегами консультируем разные виды бизнеса, и, конечно, многие бизнес-задачи характерны для разных отраслей, знаем. Но если какой-то предмет не очень там внове, конечно, мы и с менеджерами поговорим, предметниками. Но главное, что вот на теплой базе контактов, вот которые очень много бывает хороших откликов о компании с заказчиком, и нам, честно говоря, это тоже почему-то приятно. Вот. Поэтому вот на теплых беседах вот эту вот как бы фактуру и берешь, живые проблемы. Сейчас приведу примеры. А потом просто делается вброс в следующие беседы. Одна, две, и как бы пошел вот разговор. Пошел такой разговор. Вот, коллеги, по опыту, собственно, это, наверное, предпоследние были наши опросы, как раз-таки вот этих вот энергетиков, инженеров, снабженцев. Вот действительно люди, когда поняли, что это как бы не реклама, не проверка, не там не КП, начали действительно нормально рассказывать о своих производственных ситуациях, даже о каких-то вот внутренних течениях на предприятии или вот какие-то головники своей отрасли. Скажем, даже какие-то цифры спокойно называя, стали об этом рассказывать. И вот мы, естественно, вопросы вбрасываем со стороны как бы клиента. Вот если мы будем со своей стороны, со своих задач вбрасывать, ничего не получится. А со стороны клиента, когда вбрасываем, то мы и на свои вопросы получим ответы. И вот очень такое показательное мнение директора одной небольшой строительной фирмы. Он говорит: спасибо вам за то, что вы задавали такие вопросы. Давно с нами никто так не разговаривал. Обычно как? Звонят и говорят: директор, того нету, этого нету. Что делать будем? А вы, говорит, вон как, оказывается, вот вникаете в наши проблемы и смотрите, как мы тут крутимся. А что я, собственно, такого сказала? Я сказала, ну, естественно, по итогам предыдущих бесед, там, ну, и не только. Сказала такую вещь, вот как бы вот в контексте, где-то в начале, там, не в середине, не помню. Говорю, да вот знаю, что по опыту работы с другими строительными фирмами, знаем, что очень часто бывает заказчик, вот из числа покрупнее, диктует своему подрядчику, у какого поставщика, у какого завода-изготовителя, значит, какое оборудование закупать. А тут объекты подходят уже, сроки горят. Во-во, говорит, да, вот объекты подходят, сроки горят. Это они так разговаривают, и, соответственно, мы так разговариваем. Или там, допустим, в какой-то момент вбросили такую тему, знаем, что вот, скажем, извечная проблема между строителями и проектировщиками. половина, скажем, объектов делается от фонаря, проектов имеется в виду, от фонаря. При этом проект по стоимости приближается к стоимости самого строительного объекта, а ошибка на ошибке. Это они так говорили об этом, и мы что-то рассказываем. Вот. При этом, как говорят сами строители, если новый объект, ну это точно половина позиций не будет спецификации. Потому что материалы там включают 30-40-летней давности, а таких материалов уже в производстве нет. Я, говорит, главный инженер, приезжаю на объект и просто вижу, что там просто все не так. И вот это вот, значит, вот мы оглашаем в этом разговоре, который вот уже идет. Да, и все, вот как бы и беседа такая вот сложилась. Коллеги, я, наверное, чуть-чуть еще приведу, стараюсь вас не сильно на эту тему утомлять, некие такие вот отраслевые вещи, и вы наверняка о них знаете по своей отрасли, по другим. Вот просто показать того, что нам рассказывали клиенты, и как это потом ложится в задачи, не просто же так беседу. Естественно, скажем, никаких там коммерческих тайн, мы даже и не называем, кто там есть кто, но вот просто люди говорят. И вот просто послушайте стилистику этих бесед, и, собственно, потом покажем, как это все на продаже работает. Человек говорит, снабженец, нас ориентирует, возьмите где хотите, но возьмите без денег, с тем, чтобы расплатиться как-нибудь потом. Нас на планерках, на совещаниях так ориентируют, возьмите без денег. Но я, говорит, снабженец, я бы и рад бы так сделать, но хорошо, если наши потом действительно через месяц проплатят, а если нет, и мне потом краснеть перед этим, значит, поставщиком. Или кто-то говорит из прорабов, да, начальство говорит, ищи где дешевле, и я мотаюсь не в ту фирму, где все есть, а вот у нашего заказчика как раз-таки там все было, и по многим позициям были хорошие цены. Не где все есть, а вот просто наматываешь этот километраж, у каждого ищешь, где дешевле, и в итоге не сэкономишь, а как раз-таки наоборот. Мы, естественно, это все фиксируем. Эта фактура дорогого стоит. Или, допустим, владелец строительной компании, который взял на себя функции снабжения, говорит такую вещь. Я вообще в свое время понял, что все, что касается денег и материалов, это просто нельзя выпускать из рук. Один раз дашь снабженцу, значит, волю, где ему закупать, второй раз дашь, третий раз, а потом он найдет десяток причин для того, чтобы действительно потом свои интересы решать. Я так электрикам дал волю, и у меня начались проблемы. Человек встал на ноги, у меня начались проблемы. Ну, как бы вот эту извечную вещь мы знаем. Как эта тема потом ложится на все остальные цепочки, просто сразу хочу показать. Мы понимаем, что у большинства руководителей, даже если человек говорит, у меня специальный отдел, есть специальное подразделение, которое этим занимается, все равно как бы вот есть такое хорошее предпринимательское беспокойство, а как там вообще все это закупается, на основании чего подрядчик-поставщик там выбирается, и все, и как бы вот хочется понимания. Тут директор этой фирмы просто взял снабжение под свой контроль и сам вообще стал закупать. А у снабженца или иного предметного специалиста всегда есть задача, даже если его там отпускают в поля, нормально потом отчитаться перед руководителем или заказчиком за правильную, оптимальную, прочую закупку. Вот, честно говоря, соответственно, потом я спускаюсь вниз, при холодных обзвонах, при наращивании клиентской базы, вот обычно менеджерам так и рекомендуем засылать предложения и тому, и другому. У одного есть необходимость сверху понимать, что там происходит у тех же снабженцев, а у другого есть необходимость, значит, нормально отчитываться. Вот на этом балансе и работаем. И речевые модули под это дело выстраиваются и так далее. Теперь, и еще, собственно, такие моменты, что я вам еще хотела сказать. Ну, собственно, вот много можно приводить примеров, как люди о проблематике своей говорят, и, собственно, как мы это потом будем учитывать. Еще вот такой момент скажу. Я сказала, что мы, опрашивая, беседуя, попутно начинаем фактически продавать. Хотя такая задача поначалу не ставилась. Ну, допустим, звонишь, а тут люди ни много ни мало говорят. А, и называют компанию заказчика, раз мы от нее представились. Да, мы будем закупать много техники, имейте в виду. Мы будем закупать ни много ни мало 24 автобусных крана. Мы будем закупать бензонасосы стационарные, они там стоимостью 6 миллионов рублей. Мы это все будем, но, говорит, это замдиректора я беседовала, но, говорит, мне нужны конкретные цифры, потому что я своему руководству тоже должна что-то показывать, я должен с какими-то предложениями выходить. Если все срастется, если у вас там не заоблачные там столько-то процентов, то я буду тогда, соответственно, вас рекомендовать. Я, правда, тут бросила опрашивать, какие тут опросы, если тут просто можно сгубить сделку. Мигом, естественно, эта информация сразу по ходу всех этих бесед передается в отдел продаж, но чтобы не затерялось, это делается через руководителя, и вот как бы фиксируем. Потом, или там, допустим, говорят, у нас сейчас 2 единицы автотехники, мы планируем до 15 расширить. Возможно, и не у нас, но как бы естественно, сразу же и предложение надо направить. Или там, допустим, говорят, у нас пока есть техника для административных целей, но строительную тоже хотим обновить, потому что она устаревает. И говорит директор, от которого я это слышала, иная техника у нас старше меня по возрасту, значит, хотим, соответственно, вот это вот все заменить. Коллеги, понятно, что менеджеры в компании заказчика, они тоже этими всеми вещами занимаются. Но если вот такая статистика накапливается, а какая статистика? Вот, скажем, на где-то 50 таких вот хороших бесед, ну, 1,5 десятка вот таких контактов набирается с разных баз, из теплых, из холодных, из прохладных, набирается. Ну, видимо, не звонили, что ли, не пойму, или, скажем, не дожали, ну, просто как бы вот тут уже удручающая статистика, что-то много вот этих контактов, куда можно действительно направлять предложение. Единственное, честности ради, скажем так, чтобы заступиться за менеджера активника, он-то, конечно, коммуникацию эту сделает, там направит КП, желательно не сводящийся к прайсу, да, там побеседует грамотно, но если там не те цифры, которые бы устроили этого человека, этого зама там, или снабженца, если там, скажем, у конкурентов неуловимо лучше, не говоря уже о явных преимуществах, то, конечно, тут коммуникацию никак. То есть, ну, естественно, что это тоже ложится в задачи. Смотрите, вот это надо отладить, сделать более технологичным сервис, он пока замороченный, сделать вот это, вот это, вот это, после отладки всех этих моментов, и коммуницировать менеджерам будет легче. Еще вот частая такая ситуация в разных видах бизнеса. Ну, тут я говорю вот конкретно про эту технику закупаемую. Человек говорит, да, знаете, я, наверное, с вашей компанией когда-то и контактировал, имею в виду нашего заказчика. Да, точно, контактировал. Я, правда, тогда не собирался сразу технику брать, но меня, значит, вот интересовали условия. А чего ж не срослось-то? Да, и понимаю, вот, да, и брошена фраза, и понимаю, что что-то там, ну, или не выслали, или неинтересно было этим клиентам заниматься, или еще что-то. И это правда чувствуем, потому что когда тестовые штуки делаем, тестовые звонки, посещения, видим, что очень многие менеджеры заточены действительно на вот обсчет готового заказа. Вам какой тираж? Давайте посчитаю. Значит, вам там что нарисовать? Давайте нарисую. Или вам, вы уже определились с марками автомобилей, которые брать будете? А, нет, ну извините. То есть вот просто, видно, не дожимали. Просто так вот, допустим, там задавать выигрышные отличия своей компании, в целом компанию пиарить там скрыто или явно ее возвышать. Как бы не совсем интересно, долговременные вот такие вещи. Вот хочется вот на текущее сейчас вот это сделать. То есть вот видим. Потом, вот к вопросу об упущенных продажах еще скажу. Мы, конечно, в конце вот всех бесед, анкет и вообще, конечно, спрашиваем. Ну, в зависимости от того, теплая база, скажите, пожалуйста, все ли вас устроило по нашему заказу, вернее, по вашему заказу, хорошо ли вас обслужили там, скажем, все ли по вашей спецификации поставили, не было ли там замен на аналоги и прочее. Ну, ладно, услышали. И хорошее мнение есть, и даже те, кто лояльно компании расположен, он все равно, спасибо им, говорят по делу факты, да, что надо было бы отладить. Или там, допустим, прохладная база. Так вот, очень много причин, вот почему, допустим, с компанией заказчика не работали. Это именно некая неинформированность. Ну, первая причина, честности ради скажу, это классическая. У нас уже есть свои подрядчики и поставщики. Но они-то есть. Но, опять же, беседы с клиентами показывают, что, может быть, и есть, но все равно они открыты и для других предложений, они сами об этом говорят. Потом, допустим, вот с полиграфической компанией заказчики для себя ранжируют. Вот буклеты хорошо в этой компании делать, визитки заказывать там. То есть какая-то специализация. А мы, допустим, если это и это умеем делать, то и соответствующее предложение сделать. Или там, допустим, говорят сами клиенты, да, и мы им тоже так говорим. Времена меняются. Кто-то из поставщиков может перестать устраивать. Даже если сейчас все хорошо, появляются новые поставщики или подрядчики с подчас более выгодными условиями, с неочевидными сервисными возможностями и прочими удобствами. Поэтому иной раз хорошо бы иметь запасной вариант, чтобы потом судорожно, значит, вот это все не делать. Подобные вещи и в речевые модули менеджеров тоже ставятся, чтобы не было вот этой классической отмазки. Там уже есть свой постоянный подрядчик, там просто не пробиться. Не так все грустно. Да сами клиенты говорят, что нет никаких причин, чтобы действительно нам с вами не работать. Вот очень такое характерное мнение руководителя маркетинговой службы одного из производств, не помню, кондитерка или что, но не суть важна. Говорит, вы знаете, мы хотя работаем со своими, значит, там, печатниками, но наши двери всегда открыты для новых предложений. Другое дело, что наши двери медленно открываются. У нас компания большая, руководителей, там, директоров много, каждый должен посмотреть и прочее. Но действительно, вот присылайте уже, присылайте. Коллеги, отсюда, ну это не единственное мнение, отсюда, собственно, вот то, что всегда мы с вами-то и говорим. При любых заказах, и в том числе при дорогих, всегда должно быть вот поле сразу многих одновременно идущих переговоров. Даже если вот у одной сделки цикл созревания там полгода, год, это же не значит, что вот только одного клиента мы в течение полугода или года ведем. Много сразу контактов, много сразу переговоров. Тогда эти сделки будут выстреливать чаще. Конечно, тут помимо точечных таких вот, хотя и систематичных обзвонов, хорошо бы, допустим, находить способы, скажем, собрать в одной аудитории сразу много целевых контактов на каких-то там актуальных, не банальных темах, а не только прайсы перед этим зачитывать или прямые презентации делать. Но главное, вот всего этого должно быть много. Тогда и сделок, даже дорогих, будет тоже поболее. Так вот, как бы в ходе бесед с клиентами выясняется, что остальная половина, почему не работали с компанией, это вот действительно некая неинформированность, как они говорят об этом. Не знали, не доводилось, значит, ну, как-то действительно не пришлось. Или, знаете, я и сам не знаю, почему мы с вашей компанией не работаем. То есть как бы мне этот подрядчик перешел по наследству, я пришел в компанию недавно работать, я и сам не знаю, чего мы с вами не работаем. Не работали. Или просто не присылали предложение. И вот очень такое характерное мнение, да знаете, нет никаких причин не работать с вашей компанией. Присылайте. Да, у нас там будет на тендерной основе и так далее, но присылайте. Опять же, к вопросу о том, что если какие-то вещи требуют отладки, там вопросы ценообразования, какие-то конкурентные преимущества, отладить сервис, что-то еще, но потом после отладки все же системно делаем. Менеджеру как раз-таки и легко все эти переговоры вести. Это к вопросу об упущенных просто продажах. Теперь, я хочу еще некоторые цифры назвать так, для понимания. Вот для активника, как бы, наверное, не раз, может быть, слышали, сделали эталон 70 звонков в день. Вот просто, естественно, под это функция распределяется определенным образом. То есть все вот эти замкнутые циклы, когда клиента ведут от начала до конца, и куча неудобств и аварий для бизнеса, все это, значит, порушено. Функционально все это делится. Менеджер только звонит, или менеджер только высылает КП, или менеджер только там, значит, какие-то оформительские дела и так далее. Но вот исходя из того, что активник только звонит с утра до вечера, 70 звонков выявили вот просто простым подсчетом, так, чтобы человек успел и пообедать, часовой перерыв, там маленький технический перерыв, даже чай ему распопить. Но вот это действительно вот звонит. Раз, положил, сразу звонит. При этом, конечно, не такая ситуация, что планку поставили, а шест не дали. Шест, конечно, тоже дается. То есть технология выстроена, работы, функции распределены так, что его, кроме звонков, больше ничего не глючит этого менеджера. У него есть отработанные речевые модули для переговоров, и ему так легче. Он только ими и разговаривает. Причем так, что даже никогда и не догадаешься, что это, оказывается, речевой модуль был. То есть он не брошен, у него есть инструменты для работы. И он действительно 70 звонков успевает делать, это излишне говорить, зашито через зарплату. Кстати, норматив этот иной раз и перевыполняет. Пожалуйста.
Галина Викторовна, вот он 70 звонков делает, а он все это куда-то записывает?
Конечно. И в конце дня он это сдает. Администрирование за этим делом обязательно. Точно каждый звонок мы не проверим, поэтому всегда и не ставится такая задача. Смотрим в целом на систему. Кстати, иной раз вот просто пригласить на какую-то презентацию полезную, человек там 140 звонков сделает, а мы понимаем, что ну не надо столько, тогда ограничивающая планка есть.
Достаточно сделать 10 звонков, и эффект будет лучше, чем от 70.
Вот так и говорят.
Тогда что делать с такими?
Ну, А зачем увольнять? Просто ставятся им технологии. Вот вам речевые модули, вот вам норматив, вот как на этом...
Эффект на выходе лучше.
Хороший эффект, потому что это именно отборные модули. Сюда входят, конечно, и первичные, это отвечая на ваш вопрос, и первичные звонки, и звонки дожимы, и, скажем, ситуации, когда не было на месте там и так далее, вот как бы вот некие такие вещи тоже, нет на месте, занято и прочее, но это отборные звонки. Ну, примерно плюс-минус замерена продолжительность. При этом мы же еще вот как бы то, что активников надо от текущего обслуживания разделять, уже мысль такая не новая, давно об этом говорили. А то, что еще самих активников разделяем на только холодный обзвон, а следом за ним идет дожимщик. Он только по уже таким немножко взгретым звонкам, контактам идет и дожимает. То есть я сошлюсь, наверное, просто на некий конвейер Тейлора, хотя много было споров на эту тему, но ведь Тейлор же смог так технологизировать процесс, когда действительно и кирпичи сюда подведены, и наклоняться не надо, и это просто движение раз, два, три, раз, два, три и так далее. И менеджеру, если честно, легче становится. 10 звонков продуктивных хорошо, но мало, скажем так, мало. Но я сейчас говорю все-таки о беседе с клиентом, поэтому тут, конечно, цифры другие. Цифры другие. Раз это не вот эти вот активные продажи, а именно беседы более продолжительные, то, скажем, просто для ориентира, за 3-4 дня там 50-60-70 продуктивных бесед сделаем, а в действительности звоним больше, там до сотни и более. И более. Вот. На холодной базе вот где-то так, учитывая, что, конечно, и рисковатые отказы встретятся не без того, не будем говорить, что все хорошо и гладко, но эти рисковатые отказы, там, ну, 2-3, может быть, встретились, такие действительно рисковатые, это не в адрес звонившего. Это в адрес, к сожалению, иной раз компании, и то, допустим, в силу непонимания там каких-то процессов, или там просто один менеджер затянул процесс, а компания вот виновата. Или это в целом вот сама услуга, сам продукт не устроил, но это ведь у разных поставщиков может быть. То есть такое может быть. Могут быть, скажем, какие-то оборвыши, могут быть неполные беседы. Ну, в целом где-то 50, 60, 70, может быть 80 за 3-4 дня плотной работы там как раз таки и набирается. И для дальнейшего формулирования задач, решений это в целом достаточно. Это в целом достаточно. Коллеги, я сейчас немножечко и, может быть, даже, чтобы вы чуть-чуть отдохнули, приведу примеры результатов неких тестовых звонков и посещений. Это же как бы в пристежку одно с другим идет. Вот, скажем, тестировали, и еще потом кое-что на экране покажу. Тестировали работу нескольких элитных автосалонов. Ну, посещения, конечно. Не звонки, посещения. Московские автосалоны, да, не будем скрывать. И вот, скажем, вот диалог такой, в общем-то, достаточно характерный и, увы, грустный. Подъехали, ну и директор наш там тоже был. Подъехали, естественно, как бы на иномарке, на Порше. Зашли тоже как надо. Девушка на входе, там бумаги, занимается чем-то. Здравствуйте, девушка, кто у вас тут по работе с корпоративными клиентами? Сейчас. И уткнулась в свои бумаги. Там минуты полторы-две проходят. Девушка, так мы ждем. А чего вы ждете? Кто у вас с корпоративными клиентами работает? А, тяжелый вздох, трубку. Коль, там тебя какие-то юрики домогаются. Вот буквальная фраза. Да, а что вы хотели? Не, вы знаете, он сейчас занят, он спуститься не может. Мы говорим, девушка, трубку не надо, значит, пускай сам спустится. Коль, они говорят, чтобы ты спустился. Это вот в нашем присутствии. Ну, как бы Коля не хочет спускаться, поэтому... Николай, вы администратор, менеджер по работе с клиентами корпоративными. Корпоративные клиенты прибыли, спускайтесь. А что вы хотели? Вы меня, конечно, извините, но у меня сейчас электронная почта. Вот смысл этой фразы, у меня тут электронная почта, мы не поняли. Николай, мы хотим, значит, взять 3 автомобиля, одного представительского класса и 2 попроще для менеджеров. Спускайтесь. А вы уже определились, с какими марками вы хотите? Определимся, значит, с вашей помощью определимся. Спускайтесь. Да, и заодно захватите предложение, значит, по лизингу. А, так вы в лизинг хотите? Может быть, в лизинг, если условия устроят, может быть, не в лизинг. Если не устроят, заплатим за наличкой. Извините, вы еще не определились, как вы платить будете. Положил трубку на рычаг и не спустился. Вот святая правда, как бы не преувеличиваем. Тестовые звонки, они потом, ну там иной раз помягче все, но все равно, если честно, удручает. Потому что, вот скажем, даже если не говорить о таких мелочах, как, что там, допустим, скажем, ну, не всегда представляет компанию сразу, да, ну что, слушаем, что вы хотели и так далее. Даже не говорим особо про это. Не говорим про то, что там коммуникация бывает очень усложнённая, ну там телефон занят или многократные вот эти вот переключения с менеджера на менеджера, с подразделения на подразделение. Или даже внешнее переключение. Вы знаете, технолог наш значит, пошел в производственный цех, вы не могли бы перезвонить по такому-то телефону. Этот клиент, который звонит, он почему-то будет перезванивать. Да, у него другой список потенциальных подрядчиков туда. Вот. Как бы вот про это не говорим. Или про то, что, допустим, да, представляется иной раз, но это «добрый день» и съедено название. То есть если звонишь по списку контактов, и мало ли там внимание переключилось, то можно уже просто не понять, куда попал. Клиент иной раз формулирует лучше, чем отвечающая сторона. Это не во всех компаниях, сразу хочу сказать. Есть образцы, блестящую работу, просто и удовольствие нам это доставляет. Ну, или там, допустим, скажем, без всякого комментария, переключение на менеджера, его, естественно, тоже не представили, он поздоровался после того, как клиент сам это сделал. Ну, это как бы вот некие мелочи. Дальше начинается такое, что я уже сказала, что очень часто менеджеры настроены именно на обсчет готового заказа, просто пиарить компанию. Клиент при этом обозначает, что я сейчас звоню по нескольким компаниям, скрывать не буду. Я просто хочу понять, где мне выгоднее, чтобы потом более предметно вообще разговаривать. Это вообще вот как бы ситуация неинтересная для менеджера. Поэтому вот как бы сразу хотят некие цифры услышать. Ладно, допустим, в тестовых целях действительно есть какая-то легенда на входе. Некие цифры подставляем, просто хотим всю цепочку доследить. Вот, и значит, начинаем отвечать на вопросы. Начинается неспешное заполнение анкеты. Вот такое ощущение, что клиент больше уже никуда не звонит, все, никуда не денется, не соскочит. Неспешное заполнение анкеты. Так, ну давайте с самого начала. Вас как зовут? Так, Наталья, Галина. Какая у вас компания? Так, обороты за последний квартал имеете? Не имеете. Ну хотя бы скажите, вы прибыльные или убыточные? Ну и так далее. А, с марками автомобилей еще не определились? Ну и так далее. То есть вот так вот такое. Потом, вот, скажем, зачастую это вот формат разговора вопрос-ответ. Ответы с точностью до заданного вопроса клиента, но не шире. А клиенты со своей стороны вот здесь вот нам говорили, знаете, вот там вот девушка в той компании, она молодец, она старается, но она ведь отвечает на те вопросы, которые я ей задал. Она просто, как она иначе мне ответит на какой-то вопрос, если я его не задал? А я клиент, допустим, новичок этой услуги, я иной раз не знаю, какой вопрос мне задать, чтобы получить ответ. Вот как бы мы всегда говорим менеджерам, что в профессию нашу продажников входит, собственно, понимать, что имел в виду клиент, даже если он не так это сформулировал. Вот. Потом там, допустим, задавать какие-то отличия выигрышные этой компании от других. Нет, это если где-то это сделано, сразу понимаешь, там очень хорошо все это поставлено. Там технология работы, там тренировали, там это все от зубов. Или там, допустим, отстраиваться от узких мест конкурентов, при этом никого не называя. Я сегодня покажу пару приемов, мы это обещали в программе и действительно сделаем. Вот. То есть это не делается. Потом, допустим, если это... Конец рабочего дня, а, собственно, что такое конец рабочего дня? Ну, 5:30, правда, пятница. Или там накануне праздников. Извините, но уже никто не сможет вам ответить. То есть мы не сможем получить информацию по автокредиту. Вы знаете, да, давайте после новогодних праздников, при этом телефон никто, естественно, не берет контакт, ну, то есть как бы мы сами будем перезванивать, если перезвоним. Или там, скажем, ответ вот в собственном удобном формате. Скажите, пожалуйста, вам 4+4 или 4+0? Это спросили вам двустороннюю печать или одностороннюю? Или, допустим, вот на вопрос клиента, а скажите, в какие сроки сможете поставить мне автомобиль? Ну, в течение 2-3 дней. Хорошо, дальше звоним. В течение 5. Еще дальше звоним. Там неделя 2. И мы, например, понимаем, мы тестеры, что это, наверное, имелось в виду разная цепочка действий. Где-то 2-3 дня это чисто оформительские дела и проплата, а где-то там вот вся цепочка подгона. А клиенты-то об этом не знают. Какой вывод должен сделать клиент, слыша вот такие вещи от менеджера? Он так и подумает, 2-3 дня, там, правда, выскочит вся цепочка действий, но там он уже как бы и договор успел заключить. То есть я к чему? Не задается некий удобный формат обсчета, формат понимания информации клиентам. Коллеги, вот разные виды бизнеса у вас. Наверняка есть у кого-то вот многофакторная информация, скажем так. То есть, допустим, там, вот заказ тех же пластиковых окон. Это там еще, скажем, много чего учесть надо. Заказ полиграфической продукции. И когда клиент звонит по списку контактов, где-то ему только саму установку окна посчитали, где-то уже с демонтажом, где-то с НДС, где-то без НДС, где-то, скажем, печатную продукцию посчитали за один экземпляр, где-то за целый тираж. И это же все очень быстро, цифры на слух. И потом эту многофакторную информацию людям тяжело сводить. Тяжело сводить. А, скажем, мы с вами, зная такое дело, ну, а чего бы действительно не задать некий удобный формат обсчета с проговором, по крайней мере, с менеджерами мы это отшлифовываем. Мы так понимаем, что вы будете дальше звонить по списку возможных поставщиков-подрядчиков. Поэтому, чтобы вам было удобно сравнивать, мы вам предлагаем, например, сравнивать цены по унифицированной продукции. Вот, допустим, по жетонам из Мельхиора. Такие речевые модули для одного металлического производства ставили. Вот, пожалуйста, у нас жетоны из Мельхиора стоят столько-то. Естественно, в этот момент подбирается именно та позиция в ассортименте, ну, для кредита доверия не одна, а, допустим, две, по которым хорошие цены. Но эта позиция наиболее востребованная, она там, скажем, ходовая, что-то еще такое. Но главное вот это вот озвучить и удобный формат. Удобный формат. Ну и зачастую, вот я сейчас говорю про тестовые звонки, посещения, это действительно больше информирование клиента, если информирует, без попыток его дожать. Только вот, наверное, в одной из немногих компаний я с удовольствием отметила, вот напористая девушка, которая в конце разговора, казалось бы, уже завершился, она говорит: а все-таки, вы меня, Галина, извините, пожалуйста, но я так и не поняла результат нашего разговора. Давайте все-таки, чтобы я понимала, какой вам обсчет прислать, чтобы вам было удобно. То есть вот молодец вообще. Вот молодец, это дело. Это вот что касается тестовых вещей. И они действительно потом тоже ложатся в список задач. Я сейчас привела лишь некоторые примеры того, что есть. Коллеги, вот хочу кое-что сказать о внутрифирменной мифологии. Вот мы сказали, что список задач, который вот здесь образуется, он иной раз очень сильно отличается из того, что было на входе. Вот примеры некоторые. Скажем, тоже результат нашей работы с разными компаниями. Вот поначалу в рекламе станции техобслуживания автосервисов, был обращенный к корпоративным клиентам, был сделан упор на оптимальное соотношение цены и качества и широкий ассортимент деталей и запчастей. Ну, что-то не увеличивается вообще поток посетителей и заказчиков. А потом, когда беседуешь с клиентами, анализируешь звонки, понимаю, что очень многих владельцев, директоров компании, к которым это было все обращено, в первую очередь волнует, это как бы вот некий, возможно, стереотип, а может и факт, волнует возможность сговора своего водителя с корешем, значит, из автосервиса и предположительно мысль о том, что под крышами многих автосервисов процветает левый оборот деталей. Ну а поставка, естественно, идет из машины клиента. Может быть, это и не так. Ну, как бы, раз такое беспокойство есть, и многие, допустим, клиенты об этом говорят, вот она тема, которую надо бы отразить и в КП, и в речевых модулях, знаете, вот проговорить, загодя проговорить эту мучающую проблему и показать, почему в данном автосервисе это не так. И там, допустим, действительно не так, но клиенты же об этом не знают. Или, скажем, вот заказчики металлопластиковых окон, люди, в общем-то, в разы в жизни делают, устанавливают у себя окна, если только не меняют квартиры часто. И на входе много беспокойств. Проводили опросы, значит, и собирали на карандаш. Так вот, поначалу в рекламе было сказано, сделан упор на немецкое качество, высокие технологии, но опять же что-то вот как бы заказов не прибавляется от такой рекламы. А в действительности клиенты чего беспокоятся, как они сами об этом говорили, что установка окон, она родит в квартире вообще внезапный большой ремонт, опасно переходящий в строительный бардак. Это вот дословная фраза. Ну, или иными фразами, но о том же самом клиенты говорили. Соответственно, понимаем, вот она тема, которую надо в первую очередь вытаскивать, там, корректировать, показывать, почему. Да, такое есть, но не у нас. И так далее. Опять же, раскладывается все потом сюда веером. КП, конструктор речевых модулей, там дальше дотренировать это все дело. И рекламные, естественно, решения. И не только рекламные решения. Такая ветка. Ну и раз мы заговорили о полиграфистах, тоже скажу некую такую вот внутрифирменную легенду. Потом приведу несколько результатов опросов, вот просто для понимания, какого рода задачи формируются. И вот сюда, вот в этот список сведем. Вот один из наших уважаемых заказчиков, компания, которая занимается офсетной печатью. Ну, у них еще сувенирка, оперативная полиграфия. Но, скажем, на офсетную печать что-то очень мало заказов. Сувенирка, полиграфия, оперативная хорошо, а вот по офсету производственные мощности простаивают. При этом офсет, как мы с вами знаем, он хорош на больших тиражах. Вот заказчик говорит: знаете, мы бы вообще инвестировали бы в офсет, но если бы у нас было гарантированное число заказов, значит, на этот офсет. При этом мы с, скажем, печатниками со СМИ или там с издательствами работать не хотим. Вы нам, пожалуйста, придумайте способ резкого увеличения, значит, заказов на офсет. И тут же предположение. Нам, наверное, просто надо активнее его рекламировать. Нам, наверное, надо сделать акцент именно на нашем современном офсетном оборудовании, которого ни у кого нет. Ну и как бы вот действительно начните нам рекламировать офсет. Вот как бы это мы, естественно, услышали, но все равно вот начинаем вот это все дело проверять. И что выясняется? Вот действительно, недавний аргумент печатников в прошлом, офсетчиков, при увеличении заказываемого тиража, как мы с вами знаем, себестоимость одного экземпляра печатной продукции, конечно, падает. Вот, и как бы вот это вот посыл, который способствовал увеличению заказа. При этом, правда, сбрасывалось со счетов, что есть еще другая подводная часть затрат. Это вот огромный тираж, он отпечатан, он лежит на складе, он не ушел сразу в работу. И, соответственно, потом начинаются затраты по его распихиванию. Там и операционные, в том числе, затраты, и все. А у клиентов тогда, у нас с вами тогда не было другого выхода, была технологическая дыра. Кроме офсета, ризографа, там, в общем-то, и не было ничего. Это потом появилась оперативная полиграфия. Ну и заказывали даже с небольшими тиражами офсет. Ну, оперативная полиграфия уже сколько лет существует, конечно, что там говорить, удобнее. Печати с файлом, любого количества экземпляров, там, скажем, в любой момент можно это дело остановить, внести персональную правку, там, контактные данные персонали и прочее. Удобно. А самое главное, что вот это и опросы, и сами видим. Но не надо большинству клиентов такой огромный тираж. Даже если кто-то много печатает, они все равно печатают допечатками. То есть как бы вот, ну, офсет получается как бы вот вытесняет с оперативной полиграфии в некие ниши под названием «большие тиражи, но печатаемые не про запас». А так, что тираж сразу уходит в работу, там, может быть, флаерсы действительно в торговой сети, или там конечным клиентам тех клиентов уходит. Ну, то есть вот некие ниши. И получается, что вот исходный посыл «давайте активнее рекламировать офсет» выливается в том числе в такую задачу, что надо бы сначала себе перечислить, где те самые офсетные ниши, по-настоящему офсетные, где требуется большой тираж, который сразу уходит в работу, перечислим, а уже потом будем именно в тех сегментах, а не шире, все дальше делать. Потом вот беседуем и с владельцами тогда компании. Они так вот, естественно, печатью не занимаются, но так вот иногда какие-то моменты все-таки хотят вникнуть, либо не хотят. Конечно, в первую голову с руководителями маркетинговых рекламных служб. И выясняется следующая вещь. В общем-то, вопросами себестоимости одного печатного экземпляра, чего-либо, люди уже особо не заморачиваются. Потому что на определенных тиражах, там порядка 1000 экземпляров, себестоимость печатного листа, что офсетом, что оперативной полиграфией, примерно одинаковые. А на первый план выходят другие соображения, чтобы это было все очень удобно, не глючно, не волокитно. И в идеале, чтобы вообще подрядчик, печатник, находился чуть ли не на одном этаже. Ну, быстро, чтобы все происходило. Потом, качество печати, в общем-то, уже особо нареканий нету, потому что все печатают хорошо. Ну, на оперативной полиграфии там с цветами не сильно-то погрешишь. Вот. А зато какие вещи становятся более актуальные? Вот та самая коммуникативная работа менеджера, который встречает при первичном контакте, при первом заказе и дальше сопровождает. Ну, мысль вроде очевидная, но как клиенты об этом рассказывают? У нас уже есть свой менеджер, с которым сложились отношения доверительные, в том смысле, что он как домашний доктор знает историю вообще заказа, он знает все нюансы, он знает, что нам надо, ему не нужно все это уже рассказывать, объяснять, он понимает с полуслова. Причем, скажем, это рекламист может из фирмы в фирму уходить, но при этом он все равно помнит имя вот этого менеджера. И иной раз имя этого менеджера полиграфической фирмы запоминается круче, чем имя самой полиграфической фирмы. Естественно, скажем так, это вот как бы одна из задач сразу делать так, и зарплатными моментами, и технологиями, и фирменными стандартами, и администрированием, и тренингами в конце, чтобы все менеджеры в данной полиграфической фирме были таковыми, а не только один, который еще потом начнет свою квалификацию шантажировать руководителя. Ну вот. Потом, кроме того, скажем, клиенты говорили, что им хотелось бы больше инициативы менеджера при заказе. Во-первых, после состоявшегося заказа, чтобы все равно шли предложения, а не надо ли вам еще допечатать вот это? А у вас же грядет юбилей, я знаю. Наверняка вы будете делать это и это, а хорошо бы вам еще и вот это. Коллеги, это я сейчас о продаже говорю, а не просто историю рассказываю. Это действительно, где вот ресурс для сделанных предложений, причем не голо, не с нуля, а вот именно в контексте того, что клиенты сами хотят. Потом, скажем, большая инициатива менеджера своего при заказе. Как клиенты об этом говорили? Коммерческий директор там одного производства говорит, мы производим, конечно, упаковку к нашим напиткам, там, продуктам питания. Я застрял уже сколько времени на картоне 450 грамм и думаю, что это хорошо. А может быть, мне уже нужно на 1000 граммовку перейти? Мы, говорит, поставщики между собой на эти темы не разговариваем, а к полиграфистам стекается опыт многих поставщиков. И я, например, очень хотел бы знать, что для меня лучше. Или там, ну, другие люди уже говорят, другие специалисты, руководители. Вот, значит, пригласительный нам сделали, а беговку не сделали. Говорят, ну, а вы же не спрашивали беговку. И я теперь, получается, сам должен складывать, ну, не сам там, поручу человеку. Я должен это все складывать. А чего беговку не предложили? Ну, вы же не говорили. Откуда же я знаю, что мне нужна беговка, и что эта штука называется беговкой? Вот просто такие вот вещи. Чтобы полиграфисты говорили, они не просто обсчитывали тираж, а вы же знаете тонкости своей печати, это все, скажем, из запросов. Вы же знаете, как техника развивается, рынок этот динамичный, сами материалы, технологии, неочевидные возможности. Я, говорит, иной рекламист, конечно, рекламист, но я же не могу быть глубоким полиграфистом. И мне бы очень бы хотелось, чтобы клиент, мне как клиенту бы рекомендовали бы технические хитрости, как сэкономить на печати. И это потом, естественно, раскладывается и в задачи, и в иные решения по подъему продаж. Технические хитрости, неочевидные возможности, как, допустим, учитывая, что там тираж зачастую, когда обсчитывается, это не в формате А4, а в печатных листах. Может быть, я там так могу макеты уложить, что у меня получится за те же деньги гораздо больше и так далее. То есть все это они говорили. Потом, вот казалось бы, мысль очевидная, что хочется какого-то дизайнерского креатива. Как клиенты об этом рассказывали? Иной дизайнер спрашивает, что вам нарисовать? Да я сам, милый, нарисую. Но мне нужна идея. Например, как мне производителю, где я буду, значит, в торговых сетях представлена наряду с другими производителями, как мне там выделиться своей упаковкой, этикеткой? Или, допустим, сделайте мне, пожалуйста, такой буклет, чтобы он оригинальным образом складывался, и, соответственно, на выставке я буду обращать внимание на себя. Сделайте мне, скажем, мне, там, производителю колбасных изделий, предстоит вести переговоры с представителями торговых организаций, сетей. Мне нужно там 60 своих брендов колбасных показать. Куда я это буду все укладывать? В переговорах ли? На выставке ли? Ну, сделайте мне что-то типа там ячеек, где это будет и компактно, удобно, и в то же время эстетично, красиво. Красиво. Ну, то есть требуется как бы некие готовые решения. Готовые решения, а не просто печать. Это как и задача ложится, это потом и решение. С нашей стороны, естественно, был перечень готовых решений для их клиентов предложен, но задел – это задел. А дальше полиграфическая фирма все это может у себя развивать и действительно светить это как компания, которая в первую очередь умеет готовые решения для заказчиков предлагать, а не просто печать. А готовые решения под себя потом и печать, конечно, притянут. Или, допустим, многих клиентов, опять же, из запросов, очень беспокоило надежное сохранение исходников в компьютере полиграфистов, чтобы не было вот этой путаницы файлов, там, допустим, разных версий, там опять вот это все по новой согласовывать. Тем более, если это просто допечатка. Как озвучил идеал работы в этом смысле один из клиентов, говорит, а вы знаете, нам нет никакой необходимости с менеджерами полиграфической фирмы контактировать. Все, что нам надо отпечатать, у них в компьютере уже есть. Мы просто, это дословная фраза, по звонку звоним, и они нам делают то, что нам надо. Более того, любой наш сотрудник может там разветвленность, может сделать заказ, выставить счет, мы его оплатим. Ну, мы, конечно, тут еще обращаем внимание, хорошо это или не очень, что любой сотрудник, минуя централизованный заказ, может это сделать, но это отдельная тема. Вот, но главное, что вот там все лежит. Соответственно, это тоже задача надежного сохранения исходников, сокращение там всех этих предпечатных подготовок, касаемо не только материалов, а согласований и так далее. Ну и прочие моменты. Когда каждый клиент говорит о сроках, хотелось бы, чтобы печатали быстрее, они не скорость печати имели в виду, мы это тоже понимали, они имели в виду ту самую треклятую предпечатную подготовку, и даже не подготовку самих материалов, а вот именно сократить цепочку всех этих согласований, чтобы в конце концов даже приезжать не надо было. И это тоже из личных задач. Ну и там мелочи типа того, что трудно принимать отпечатанный тираж, потому что он там не переложен бумажными листами и прочее. Вот теперь к вопросу о внутрищельной мифологии. Поначалу было сказано, что, пожалуйста, активно прорекламируйте нам офсет и наши офсетные мощности. А мы понимаем, ну по итогам всей этой работы получается там 2-3 десятка задач, самых разноплановых, ну, сведенные в один список. Я просто некоторые примеры, вот много рассказывала, теперь, собственно, какие задачи с этого выстреливают. Первая задача. Сами ниши офсетные, как я уже сказала, сформулировать. Например, просто некоторые, скажем, те же печатные СМИ и издательства, с которыми компания по каким-то причинам не хотела работать, они все-таки в этом списке будут. Потом производители многих продуктов питания и напитков, вот, у которых сама по себе продукция – это еще тот тираж. И просто вот любая тиражная этикетка, то есть большой тираж, который сразу уходит в работу. Или, допустим, такие организации, как банки. У них, конечно, централизованные заказы, но и на местах им тоже по признанию специалиста одного из филиалов тоже дают инициативу. Или, допустим, там различные торговые организации большие, которые выпускают свои корпоративные издания. Тоже тема модная, сейчас многие это делают. Вот, собственно, тоже большие тиражи. Или, допустим, это могут быть большие тиражи, но короткоживущие. Вот как те же кинотеатры, которые программки постоянно печатают. Там тут же Киномакс сеть большая или еще что-то. Ну, то есть, как бы видим, не все клиенты, но вот они ниши. Это одна из задач, одна из многих. Потом, скажем, рекламировать, естественно, не столько и не только офсет, или вообще даже его не рекламировать, а позиционировать саму компанию как некий удобный центр печати, где все очень, скажем, шустро, быстро, не глючно, не волокитно. Более того, где могут нормально вообще проконсультировать, например, неочевидные технические тонкости, секреты, как сэкономить на печати, как при тех же деньгах увеличить тираж, если такая необходимость сделать. И при этом не будут там, скажем, ждать моментального заказа, а просто такая нормальная городская справочная по печати. Рекламировать, как я уже сказала, не столько саму печать, сколько готовые решения. Готовые решения. Потом, скажем, учитывая, что вот сервис полиграфический во многих компаниях, как выяснили опросы и вот тестовые вещи, заморочены, соответственно, у себя тоже эти моменты отлаживать, в частности, нарабатывать надежную библиотеку файлов дистанционно на сайте с разграничением доступа к клиентам, да, и чтобы каждый клиент, собственно, мог историю своего заказа посмотреть, и курирующий менеджер тоже. И потом только лишь оставалось сказать, мне вот, значит, такой файл в таком-то количестве. Ну и, скажем, там другие задачи. В том числе задача по активизации действительно самих активных продаж. Активных продаж. Вот таким образом. Теперь я вернусь немножечко в начало. Нам вообще нравится, собственно, эта работа наша, упрощать бизнес-процессы без потери качества. Вот опросы, они иной раз, да, мы, собственно, этого и добиваемся, они подсказывают, на какие сегменты бьются предприятия. Так, чтобы работу упростить менеджеров, сделать ее более производительной. Вот, допустим, при работе с этими главными энергетиками, главными инженерами и так далее, смотрели с точки зрения трудоемкости получения заказа. Это с нашей стороны, а с их стороны, как они вообще, скажем, на заказ соглашаются. И вот, например, были выделены такие там 3-4 типа предприятий, просто для иллюстрации некоторые назову. Скажем, большие государственные предприятия, они сами по себе, скажем, со сложной внутренней иерархией, Но плюс они еще, скажем, обременены обязательными там государственными требованиями. Это не в России было, поэтому как бы там свое. И, соответственно, у них долгая цепочка принятия решения и иерархия вызванная, и тем, что действительно вот эти госстандарты на них тоже давят. Там специальные процедуры заказа, да, там, допустим, тендеры, конкурентные листы, что-то еще. Там, скажем, та же служба безопасности проверяет, чтобы не работали с одним предприятием и прочее. Это один сегмент. Другой сегмент, допустим, предприятия частные, частный бизнес, но тоже крупные, то есть не госсектор, а частные, но тоже крупные. У них тоже сложная внутренняя структура и тоже, скажем, не быстрый цикл принятия решения. Но там уже они не столько под влиянием госстандартов так делают, сколько вот сам частный бизнес себя обезопасит для того, чтобы правильно выбрать поставщика или подрядчика. Или, допустим, это второй сегмент. Третий сегмент, скажем, небольшие фирмы, небольшие, средние, такие довольно-таки успешные, самостоятельные, частные, конечно, они там ничем особо не заморочены, короткое плечо в принятии решения. Директор, главный энергетик, ну и как бы все, чуть ли не главный энергетик сам поехал вообще к поставщику. Ну и прочие сегменты. Зачем нам такая сегментация? А просто мы тогда имеем возможность выстроить работу менеджеров так, что они, скажем, при меньших усилиях более производительно будут работать. Они не будут переключаться с разнородных предприятий, с разнородных функций, скажем так, то одни аргументы в переговорах, то другие, то, скажем, вот здесь такая технология получения заказа, здесь такая. Они ездят по одному и тому же сегменту. Эти менеджеры поэтому, эти поэтому. Они не переключаются, они работают в рамках однородных вещей. Им легче. У них, может быть, и речь выстроилась, правда, скажем, при определенной тренированности и квалификации. Заказчик этого не замечает, он слышит живую беседу, но это тренированная вещь. Или там, скажем, у них ответы на характерные возражения, или, допустим, клиентам сбрасывается там или показывается не весь прайс, а вот только те ассортиментные позиции, которые вот наиболее востребованы именно на предприятиях данного типа. И главное, что это ведь и озвучивается в речевых модулях. То есть как бы не весь прайс показываем, хотя можем, а вот непосредственно, учитывая вашу специфику, все очень любят говорить про свою специфику, вот именно то, что востребовано на предприятиях вашей отрасли. Вот позиции, которые, как мы знаем, у вас часто заказывают. Ну, либо дополните, пожалуйста, этот список. Это вот как бы вот все вот вплетается в разговор, И потом, собственно, вот так делается. Коллеги, я сейчас хочу показать. У нас до перерыва еще есть время или...
Ну, 5 минут.
Хорошо. Я тогда сейчас, тогда если можно, еще 5 минут. Не утомила вас еще? Тогда просто покажу пару текстов коммерческих предложений, вот просто чтобы уже понимать, как это все раскладывается. Ну или не успею, прервемся. Один из текстов, ну, скажем, что-то под сегменты, что-то, допустим, под конкретную должность написано. То есть не единый какой-то текст, который рассылается на всех и вся, и который начинается с традиционных фраз «мы являемся крупнейшими, сильнейшими, единственными официальными представителями кого-то тоже великого и непостижимого, и значит можем вам вот поставить или что-то изготовить». А начинается с проговора характерных проблем для данной отрасли, характерных задач. А под это срастается с этим, состыковывается непосредственно наше предложение. Это вот к вопросу о выработке кредита доверия, хоть при опросах, хоть при беседах, на иных переговорах, в текстах, с которыми мы обращаемся к клиентам, пока там человек не увидит в написанном себя, в первом абзаце или вот по первым аккордам речи, не будет ведь ни читать, ни слушать. Да? Поэтому вот сейчас просто покажу текст и прокомментирую его. Там оставлены все выходные данные компании, там даже название, фамилия, имя, отчество, но мы это делаем с разрешения этой компании и этого специалиста. Это итог стажировки по написанию коммерческих предложений. Там компания занималась, сейчас я просто не вижу, отсвечивает. Компания занималась поставкой электроинструмента и все для строительной отрасли. А текст был адресован снабженцу строительной организации. Так. Ага. Посмотрите, пожалуйста, и до какой степени сейчас увеличить. Так, увеличиваем. Посмотрите, первый абзац. Коллеги, это не истина в последней инстанции, это просто один из вариантов текста. Смотрите, Значит, с разрешения этого специалиста и компании, просто этот текст показываю. Наша компания «Инструментальный мир» поставляет для строительных организаций различное оборудование и инструмент. Ну, конечно, об этом сказать надо, чтобы было понятно. А вот дальше просто прохаживаемся по некоторым таким моментам, о которых снабженцы сами и так знают. Работая в этом направлении больше 10 лет и имея собственные строительные подряды, мы на практике испытали товар, который привозим нашим клиентам. Это первый болт. И не понаслышке знаем, о чем обычно болит голова у большинства снабженцев. Как они сами говорят, можно перепихнуть весь интернет и свои визитки и не найти сразу подходящего поставщика. Вот судите сами, какие головники на стройплощадке закрывают наше предложение. Дальше, собственно, само предложение. Все традиционно. Конечно, там отсрочка платежа, конечно, там цены, конечно, там прочие сервисные гарантийные моменты, но, во-первых, зрительно выделили, сейчас я просто прокручу. А главное, что в каждой из этих позиций, прежде чем огласить наши их условия, мы все-таки постарались чуть-чуть в стилистике этого поговорить с человеком, снабженцем. Смотрите, по отсрочке платежа. Зачастую инструмент нужен еще вчера, а времени бегать по бухгалтерии абсолютно нет. Мы можем дать отсрочку до 30 дней. Они сами так говорили о своих проблемах. И не только эти снабженцы, но и в других отраслях. Ну, по ценам там понятно. По доставке. Доставляем собственным транспортом и непосредственно на объект, а не до подъезда, как в иных компаниях, не имеющих своего автопарка. Отстроились от одного из узких мест. Я еще расскажу этот прием. Ну, там, скажем, по технической поддержке и так далее. А вот чуть-чуть ниже. Еще цепляем характерные проблемы. Просто сейчас не вижу, где моя мышка. Ага, вот она. Как вы знаете, узкоспециализированные фирмы не закрывают всех потребностей клиента. А в нашем ассортименте порядка 14 тысяч позиций. И фактически вот здесь мы про наш ассортимент сказали. Хотя могли бы где-то отдельно развернутой мысли сделать, но лучше ее вот так вплавить. И далее. Это позволяет решать не только прямые задачи застройщика. Напомню, текст снабженцу строительной фирмы. Но и сопутствующие, а они то и дело возникают. Раз мы пишем снабженцу, то, конечно, от мух в скобках, причем не по вине снабженца, как бы простили его заранее. И дальше вот жирные выделенные моменты, про которые они и сами знают. Спешные, в кавычках, неочередные подряды, особые, в кавычках, требования заказчика. А снабженцы говорят, такой, ну раз заказчик пиндит и пошел, что? И все на эту тему. Температурные перепады, да и просто вынуждающие, чтобы не лететь на штраф, необходимо всякий раз мыть рабочие машины, выезжающие со своей площадки. Или, к примеру, в частной ситуации, когда стены возведены, и можно приступать к внутренним работам, а температура внутри помещения оставляет желать лучшего. И вот под это такое оборудование, не только теплое, но и экономичное. Ну и дальше там, собственно, уже как бы с уважением и выходные данные. Коллеги, ну, просто, скажем, смелая надежда на то, что чуточку лучше традиционно рассылаемых предложений. Ну и еще один текст, а потом сделаем перерыв, с вашего позволения. Текст, адресованный главным энергетикам, раз мы с ними проводили беседы, и это вот именно для предприятий того самого государственного сектора, где огромная иерархия и долгая цепочка принятия решения. Вот проговорили в начале текста некоторые моменты из числа услышанных, но типовые для них. Я еще увеличу, чтобы вам было удобно. Мы знаем, что у вас крупное производственное предприятие, работающее в несколько смен. Это они нам сами говорили. По опыту работы с заводами и производством вашей отрасли знаем, что как таковой запас деталей, запчастей на случай текущего ремонта и замены у вас обычно не держат. А если что-то выходит из строя, конечно, со службы главного энергетика ждут оперативного решения вопроса. Мягкая такая подача. А финансирование в этом случае, как у всех, по остаточному принципу. Ну и дальше, собственно, вот переход к своему предложению. Наша компания такая-то, занимается, значит, оптовыми поставками того-то и того-то, и хорошо представляет себе специфику вашего предприятия, все этапы прохождения заявок, согласования, утверждения. Мы предлагаем вам сотрудничество в режиме текущего абонентского обслуживания. Они нам этих слов не говорили. Но мы в данном случае так назвали вот тот пакет предложений, который под этот сегмент предлагается. Ну, назвать это еще мало, надо, чтобы там действительно зерно было. Что значит текущее абонентское обслуживание? Смотрите, мы можем оперативно снабжать вас запчастями по электрике, сантехнике и трубопроводной арматуре, которые чаще всего выходят из строя на предприятиях вашей отрасли. Раз. Ну и, соответственно, какой там ассортимент показывается складских и заказанных позиций. Дальше. Еще что входит в это абонентское обслуживание? После первых же заявок мы можем предложить вам отсрочку платежа. Или, как говорят у вас на производственных совещаниях, взять без денег, а расплатиться как-нибудь потом. Я сегодня говорила об этой ситуации. Как мы понимаем, материал бывает нужен сегодня, а деньги не могут поступить так быстро. Это дословная фраза, вставленная в КП. Ну и у нас вот такая вот отсрочка и еще ряд других ценовых и неценовых преимуществ. Ну и еще немножко уже компания в своих интересах, и опять-таки ориентируясь на типовые вещи для клиента, пишет такую вещь. При всей непредсказуемости текущего ремонта, это они нам говорили, а мы знаем, что это не так, и экстренных ситуациях, на производстве они случаются достаточно часто, особенно если оборудование работает три смены. И с учетом этого небольшие, но регулярные заявки с вашей стороны вполне себя оправдают и дадут возможность вашему предприятию получить ряд преимуществ. Ну, имеется в виду, что компания какие-то акции для таких вот небольших, но регулярных заявок делает. То есть вот как бы стараемся встроиться в процессы, которые у клиента происходят. Действительно, ну чего бы вам, уважаемые главные энергетики, вот эти предприятия не заказывать у нас чуть чаще и регулярнее. Вам это только в плюс, да, а мы вам отсрочку дадим, ничего страшного. Вот. И, соответственно, от нас там скидку или еще что-то получите. То есть вот описали это. Ну и так далее. И в таком режиме можем работать не только в аварийных ситуациях, но и в более спокойных. И так далее. Приятная сервисная мелочь, склад и офис в одном месте. Ну и дальше там подписи и прочее. Коллеги, можно ужимать текст, можно его там дальше пушить, ну не сильно. Вот как бы некие такие коммерческие предложения. Я чувствую, что надо прерваться.
Да.
Задайте, пожалуйста, вопросы.
А коммерция таких писем насколько лучше, чем...
А мы просто видим реакцию, и более того, иной раз там цитируют же наши ЖКП. Стало быть, мы понимаем. Плюс, скажем, вероятность того, что не в корзину, а все-таки прочитают, есть. Коллеги, цель вот этих текстов – это действительно провоцировать обратную связь. Сам по себе текст, он еще не продает товар или продукт. Он продает коммуникацию. Согласие на дочитать до конца, задать вопросы, согласие на получение более подробной информации, согласие на встречу, где это будет более подробно описано. Точно так же, как вот самый первичный контакт, звонок холодный, он не заключает договор, он всего лишь продает вот эту коммуникацию.
Мне кажется, это можно привлечь большое сборище проблемы клиента.
А что есть проблемы клиента?
Мы же все отказали, и у кого-то большая дебиторка, а вот здесь как вот все могут. Можно обратиться и забыть про это.
Это привлекает целевых клиентов, скажем так.
Активный менеджмент, не надо, мне кажется, вот этот должен про срочку вначале забыть. А потом уже это все случилось.
Ну, скажем, этот аргумент, соглашусь с вами, можно, допустим, не в начале, а в конце. Ну, смотрите, вот при прочих равных условиях, все-таки ситуация по ценам, ассортиментам, там, прочим отсрочкам, она, в общем-то, наверное, выравнивается. Вот, предположим, у всех компаний так же хорошо, как в этой. Но здесь уже коммуникационная составляющая, что... Вот хотя бы стилистикой обратить внимание на себя. Потому что, ладно, там, человек говорит, ну, снабженец или там даже главный инженер, хорошо, скидывайте прайс, эта ситуация нас тоже не устроит. Потому что как только мы скинем прайс, мы растворимся среди аналогичных. А мы хотим немножко зацепить внимание хотя бы тем, что вот как мы знаем о ваших проблемах, вот как мы под это можем подстроить предложение. Я соглашусь с вами, что, может быть, об отсрочке можно не в самом начале, но если мы, допустим, хотим это сделать, мы об этом сообщаем.
Уже не первый конечно.
Возможно, да.
Это все проблемы, если берешь себе.
Ну, если компания осознанно на это идет.
По такому количеству задача позвонить всем.
После первых же заявок.
Вынужден позвонить или попросить.
Может, они пусть пока там во время кофе обсуждают, да, вопросы после.
Хорошо. Охотно продолжу с вами обсуждение на эту тему. Коллеги, ну. Обещали все-таки показать несколько конкретных приемов, покажем, а потом опять же в этой конве продолжим. Вот раз уж мы коснулись текстов коммерческих предложений, там, речевых модулей, которые для переговоров используются, вот скажем кое-что об отличиях. Хорошо, когда есть явная отличительная особенность у компании, вот, о которой осталось сказать. Или написать, не мудрствуя, там, скажем, в коммерческих предложениях, в речевых модулях, в иных обращениях, у нас же еще и рекламные решения есть в данном случае. Ну, скажем, как мы говорим, отличие тренингов в системе «Треш-шанс» с психологических тренингов не проводим, а просто нормально выстраиваем работу с клиентами. А как быть, если, скажем, вот, ну, нет отличий, или как бы нет, или вовсе нет? Ведь мы же не можем в самом деле к отличиям причислить, вот, допустим, то, что иной раз менеджеры говорят. Работа с нами дает нашим клиентам ряд преимуществ. И идет такой длиннющий список. Мы, правда, всегда вот выслушав, спрашиваем, скажите, а это только в вашей компании или у других тоже? И тогда действительно самый честный ответ, да вы знаете, в принципе, у других также. А в чем тогда отличие этих преимуществ от, ну понятно, пошла как бы вторая производная. Поэтому вот как бы есть такой прием. Такой прием, его по-разному называют, ну, осмотреться в микроскоп. Или сказать первыми, что помидор красный. Вот, собственно, расскажу, покажу. Упускается из виду тот факт, что отличия могут касаться не только цен, широты ассортимента или там качества, чего бы то ни было. Ситуация по этим вещам действительно на рынке потихонечку выравнивается. А отличия могут касаться, скажем, многих таких менее очевидных моментов для клиентов, как, например, все, что связано с нюансами приема, оформления, выполнения заявок или заказов. Или, допустим, все, что связано там с технологией замера, изготовления, монтажа, обслуживания. Ну, там, это в зависимости от вида бизнеса, да, понятно. Или, скажем, все, что касается там удобства фасовки, упаковки, доставки, отгрузки. Доставка не только до подъезда, доставка и на этаж. Или доставка не только на этаж, а куда скажете, ну там и так далее. Все, что касается, допустим, полноты набора сопроводительной документации, скорости решения текущих вопросов, квалификации менеджеров. При этом, говорите, нашей отличительной особенностью является высокая квалификация менеджеров. Мы понимаем, что это не работает даже, правда, там надо углубиться. Скорости ответа на входящий звонок. В общем, любые нюансы, если мы весь бизнес-процесс разделим на значимые для клиента составляющие. Тогда много чего обнаруживается. Вот я вам приведу такой предельный пример. Бригада высококлассных мастеров качественно поклеит обои. Всего за 200 рублей квадратный метр, дешевле только даром. Какие тут отличия вообще говоря? Но действительно, допустим, мы взялись помогать бригаде этих высококлассных мастеров, взялись помогать составлять коммерческое предложение. Первое, что мы сделаем, пользуясь вот этим приемом осмотреться в микроскоп, мы вычистим все оценочные эпитеты типа высококлассные, качественно, дешевле только, всего за. Все это выкосим. И останется простая мысль. Поклеим обои. После этого берем, например, ЕНИР, строительные стандарты, нормы, правила, и смотрим, из каких стадий складывается поклейка обоев. Ну, с мастерами, конечно, тоже переговорим. Вот. И, значит, после этого получается, например, такой текст, один из вариантов. О нашей работе. Смотрите сами. Всего за 200 рублей за квадратный метр мы очистим и загрунтуем поверхность всех ваших стен, заполним все трещины, все раковины, вновь очистим стены, обеспылим их, очистим верхушки стен от следов краски, чего бы то ни было, выполним сплошное шпатлевание, затем обеспылим все прошпатлеванные поверхности, нанесем верхние границы оклеивания, покроем стены клеем, покроем клеем бумагой, нанесем ее на поверхность стен, отшлифуем поверхность оклеенной бумагой, снова нанесем клей по периметру, по проемам, по контуру, в углах и стыках, два раза последовательно наклеим обои на клетку впритык. Наведем в квартире порядок и встретим вас с цветами. Последнего пункта в ЕНИР, конечно, нет. Телефон такой-то. Ну и не надо. Вот. Так бригадиры же скажут, так мы же это тоже делаем. Более того, это все делают. Ну, во-первых, тоже их ставят в ранг вторых после этих. И, положим, это делают не все, но многие. И опять же, делают и почему-то молчат. А вот мы и делаем, и говорим об этом. Вот. Вот это как раз-таки и то, что на жаргоне таком носит название, в том числе сказать первыми, что помидор красный. Общий принцип такой, если вот от этих текстов отойти. Когда есть некая неочевидная технологическая стадия, одна или несколько, неочевидная, но полезная для клиента, но почему-то другие компании об этом молчат, то ли они не считают это важным, то ли, значит, думают, что клиенты и так все в курсе, мы просто об этом спокойно говорим, что мы это делаем. Мы это делаем. Помидор красный, да. Вот. А клиенты, ну просто так, к счастью, мозг, что ли, устроен, они начинают думать, что только мы это делаем, или что только, что мы первые начали это делать. Вот когда, классический пример, наверное, его и помните, а может нет, когда одна пивная компания-производитель сказала в своей рекламе, что они обдают бутылки паром, прежде чем туда пиво наливать, то вот моментально сюда и выстроилась очередь, потому что люди решили, что только они это делают. Так это все производители, это все производители, то есть вот такой принцип. И еще, это уже как бы немножко коснемся и второго тоже приема, тем более, что мы его и использовали немножко в одном из текстов. Вот когда берем частый такой характерный бизнес-процесс и раскладываем его на значимые для клиента составляющие, стадии, то обнаруживается сразу много всяких неудобств, сбоев, аварий, там, глюков, ляпов и прочее, вот, с которыми клиенты, ну, уже, что называется, нахлебались или наслышаны. Тут, кстати говоря, вот как раз таки опросы хорошо помогают, вот это тесты хорошо помогают, все сюда. И, значит, получается списочек всех этих узких мест. Потом, конечно, этот список мы в первую очередь на себя, я имею в виду и на себя, и на компанию заказчика примерим. А у нас случайно где-то нет ли подобного? Смотрим, так, и это у нас хорошо, и вот это хорошо, и вот это, ну вот это вот, правда, вот надо бы отладить. Естественно, задачку сюда сразу в список, и не одну. Вот. А потом, когда вот у себя отладили, ну хотя бы большинство узких мест, то ну что нам мешает теперь, отстраиваясь от этого узкого места, говорить о своем достоинстве? И вот этот вот второй прием, ну не единственный, кстати, называется... скажем, отличаемся от рынка, а не от соседа. Общий принцип, что мы никого из конкурентов при этом не называем по имени, правда, зачем? Нехорошо, да и не надо. Не транслируем о них никакой заведомо ложной информации. Мы просто говорим, вот на рынке так бывает, называем узкое место, а в нашей компании для решения той же задачи делается вот так. Мы этот прием в том числе отрабатываем с менеджерами на тренингах активных продаж. И там схема такая. В отличие от иных поставщиков, которые сюда вставляем узкое место, в нашей компании делается вот так-то, для недопущения этого. Вот, коллеги, несколько таких примеров беглых. Ну, они, конечно, более схематичные, но там тоже реализуется эта схема. Вот, скажем, многие, не все, но многие строители, прорабы, скажем, безбожно затягивают сроки сдачи объектов, ремонтно-строительных работ, вздувают сметы и гуляют сразу по нескольким объектам, а клиент страдает. Ну, это как бы вот фон узкое место, да? Вот. Поэтому у нас, в нашей строительной компании, делается иначе. И вот примеры. И вот примеры. Вставляем живые примеры. Или, допустим, многие дизайнеры по интерьерам озабочены не столько решением задач клиента, сколько, допустим, мыслями, сколько им откатит там мебельная или сантехническая фирма. Поэтому у нас, в нашем дизайнерском бюро, вот такого безобразия нет, потому что. И вот примеры. Или там, допустим, иные руководители небольших торговых фирм действительно мучаются от своих же собственных программистов или сисадминов, которые работают плохо, а уволить их страшно. Поэтому, чтобы такого не происходило, мы у себя имеем и пакеты, и услугу выведения шаманства. И не только из IT-отделов, но и из бухгалтерии, вообще откуда надо. Ну и так далее. Вот отрабатывая подобный прием с менеджерами на тренингах, все время сталкиваюсь с такой вещью. Сразу начинается реклама своих достоинств. Вот типа того, что да, мы вот это делаем. Оглашается достоинство. Допустим, у нас работают художники по металлу. Ну и что? Менеджер говорит, у нас работает художник по металлу. Ну и что? Мало ли кто где работает. А фишка-то в чем? А фишка появляется только тогда, когда задана система координат. Сначала узкое место огласить, а потом на этом фоне понятно, что. И тогда, допустим, скажем, лучше было бы сказать, вы знаете, поскольку у нас металлическое производство, мы производим монеты, медали, ордена, то у нас работают именно художники по металлу, а не дизайнеры, имеющие дело с плоскостным изображением. Это вот речевой модуль, один из множества заготавливаемых. А, вот оно что. Или, допустим, говорят, вы знаете, у нас, опять-таки, вот ошибка, сначала достоинство свое говорят. У нас, значит, художники занимаются подготовкой эскизов не от случая к случаю, а ежедневно. Ну и что? Спасибо им, что ли, говорить за то, что они так поступают? Достоинство-то в чем? А вот если, допустим, сказать, ну я вот просто именно из ресурсов этого предприятия, для которого это все делалось. Поскольку у нас, скажем так, в отличие от производителей так называемого широкого профиля, у нас это основное производство. Поэтому наши художники занимаются эскизами не от случая к случаю, а систематически. А там, где специалист недозагружен, там квалификация неизбежно падает, говорит менеджер, допустим, в переговорах с потенциальным заказчиком. Вот. Ну и так далее. Как бы вот такие вещи действительно выстраиваем. Вот один из наших заказчиков, ну, можно просто сказать, Санкт-Петербургский монетный двор, находящийся на территории Петропавловской крепости, в то время как, скажем, туда чаще на экскурсии ходят, мы туда ходили на работу. Постановка отдела продаж, тренинг активных продаж, кстати, чуть ли не в Алексеевском рвении. У коллег тоже было вынуждающее обстоятельство, допустим, действительно делать систематически какие-то звонки, переговоры и прочее, ну, просто потому что там есть и заказная продукция, монеты, медали, ордена, и есть инициативная продукция, произведенная по собственной инициативе, хорошая, но ее нужно в определенные сегменты предлагать. И торговым организациям, и там, допустим, институтам, вузам, которым нужно какие-то нагрудные памятные знаки, значит, там делать, ну и так далее. То есть вот как бы такая работа. Вот. Это что касается отличий. Я хочу еще немножко сказать по речевым модулям. Вот раз уж мы эту тему затронули. Вот здесь вот из задач, ну, вы сказали, одна из задач — это постановка технологий активных продаж. Сюда и КП, не сводящиеся к прайсам, составляются. Опять-таки, как бы и обучаемые, и составлять, либо сами пишем. И конструктор речевых модулей. Конструктор речевых модулей – это не жестко заданный сценарий, ну не бывает так, это не работает. Это именно гибкий конструктор на самые разные ситуации. Я просто сейчас хочу на экране, опять же, показать некоторые примеры, ну, на уровне оглавления. Но вначале скажу. Речевые модули на самые разные ситуации, с которыми приходится менеджерам в переговорах сталкиваться. Начиная с того, что надо войти в разговор, вот на тех самых холодных звонках, сразу решая задачу выработки кредита доверия. Еще никакой договор не заключен, там еще никакая сделка, это просто коммуникация разогревается, чтобы действительно успеть сказать то, что надо, и при этом не напороться, хотя это ничего не гарантирует, на возражение «спасибо, нам не надо» или «спасибо, у нас уже есть свои поставщики». Вот 1, 2, 3 коротких абзаца заготавливается именно вот в условиях дефицита времени с ключевым лицом, когда всего лишь надо сказать о сути своего предложения со стороны задач клиента и договориться о высылке более подробной информации или обычной встрече, или у кого как принято, а лучше и то, и другое. Вот такие вещи. На такую ситуацию. Опять-таки вот все отличия и прочие там критерии и так далее. Это вот другой пласт речевых модулей. Хорошо бы это сразу в пристежку. И не утомляя вас долго, сразу скажем о нашем ключевом отличии. И короткий вброс, короткая фраза. Ответ на возражения, естественно, при речевоязыцах, на необоснованные. Скажем, ну и на иные разовые аварии тоже речевым модулем ситуацию можно закрыть. Обоснование цены, оправдание цены. Вот просто заранее. Мы уже говорили, что жизнь, она шире любых заготовок, но без заготовок сложно. Раз вопросы возражения клиентов и ситуации с ними повторяются изо дня в день, то как бы вот, наверное, чуть легче было бы уже особо не думать, что сделать или сказать, потому что в беседе, в переговорах одновременно думать, что сказать, и следить за реакцией человека, это крайне сложно. Хорошо бы уже только следить за реакцией и, скажем, доставать тот аргумент или другой. Другое дело, что заготовки с заготовками, но от них все равно потом несколько отходишь. В конце концов, по-другому возражение клиента прозвучало, так, соответственно, и с боков пообтесать эту заготовку. То есть это живая работа. Живая работа. Так вот, покажу, значит, некоторые варианты. Я просто сейчас сразу вижу, публикует. Я покажу оглавление. Вот смотрите, оглавление как раз-таки для менеджеров, ведущих переговоры с главными энергетиками, снабженцами, вот всех, кого мы сегодня упоминали. Так, увеличиваю. Переговоры о снабжении их сантехнической и электротехнической продукцией. Вот, пожалуйста, сейчас еще раз увеличу. Так, увеличиваем. блок речевых модулей для формулирования предложения о сотрудничестве. Это как раз-таки в первую очередь холодные вещи. Ну, кстати говоря, и на текущей клиентской базе мы же должны время от времени ее рыхлить. В том числе, кстати говоря, прорабатывая неочевидные поводы для обращения к ним. Блок речевых модулей о своих отличиях, и не только этими двумя приемами можно пользоваться. Для ответов на сложные вопросы. Опять-таки, сложные вопросы бьются на самые разные темы, и эти темы повторяются не только в данной отрасли. Уже есть свои поставщики по ценам в форме оплаты, по отсрочке платежа, когда запрашивают больше, чем действительно компания может предложить, помню ваше действительно возражение, вопрос. По наличию на складе, по качеству продукции, вообще по многим другим вещам и так далее, и так далее. И еще покажу одно оглавление. Так, это я закрываю. Это уже был конструктор, оглавление точнее, для торговых представителей. То есть торговая компания, производитель, либо дистрибьютор имеет штат торговых представителей. Сейчас увеличу. Торговых представителей, которые должны либо по новым контактам, сейчас просто приноровлюсь немножко, либо по новым контактам работать, предлагая им сотрудничество, либо с теми, с которыми они уже работают, вести переговоры о расширении доли своего присутствия. В принципе, та же самая канва, просто у них возникают уже и другие ситуации, особенно, допустим, по скоропортящимся продуктам. Там, или более таким долгоиграющим. Это делалось, например, и по молочным продуктам, и по мясным, и так далее, и так далее. Вот как бы уже не думать, что сказать по возвратам, по там, когда сроки реализации подходят, по отсрочкам платежа, и так далее, и так далее. Такие вещи.
Галина Викторовна, угу, а вы можете для примера хотя бы один показать? Не просите все, не просто там были.
Так. Ну, коллеги, я, наверное, скажу речевой модуль, который можно использовать в разных ситуациях. Ну, постараюсь привести и другие. Вот мы его отчасти уже озвучивали. Характернейшая ситуация, когда спасибо, у нас уже есть свои поставщики, у нас уже сложились отношения. Эту ситуацию мы знаем заранее. Поэтому, например, может менеджер сказать следующую вещь. Это просто один из вариантов. После приветствия и представления. Мы знаем, что у вас крупная компания, и наверняка уже есть свои поставщики или там подрядчики. Возможно, вас устраивают их условия работы. Вы знаете, мы тоже хотели бы сделать вам предложение, показать наши возможности. Вдруг они окажутся для вас более удобными. Ведь, и дальше идет проговор таких вещей. Ведь наверняка, помимо традиционных уступок в цене, и, допустим, широкого ассортимента, то есть как бы сразу отодвинули очевидность. Ведь наверняка, помимо традиционных уступок в цене и широкого ассортимента, вас еще интересует и. И дальше 2-3 позиции, там, в зависимости от того, с какой должностью переговоры. Например, оперативное выполнение нестандартных заявок и, допустим, там полный набор сопроводительной документации, чтобы там при сдаче таких-то объектов или что-то такое был порядок. Ну, то есть, вот здесь надо уже вставить. Дальше. Модуль можно закончить, а можно продолжать. Модуль заготавливается запасом. Дальше говорим. Времена меняются, кто-то из поставщиков может перестать устраивать. Ведь появляются новые возможности неочевидные, новые сервисные удобства и так далее. Тогда хорошо бы иметь запасной вариант. Вот мы, собственно, можем им быть. Давайте мы вам пришлем, надо же модуль закруглять уже. Давайте мы вам пришлем более подробное предложение, посмотреть, да? А если будут у вас вопросы, мы охотно на них ответим. Коллеги, модули запасаются с запасом, заготавливаются с запасом, но в расчете на некий диалог. Что это значит? Если нас не перебивают и слушают, мы его просто как бы досказываем в живой беседе до конца. А если нас перебили, мы, естественно, отреагировали на входящий сигнал, мы ответили на вопрос клиента, и все равно мы подтянули эту заготовку с другого конца. Ну, просто хотели об этом сказать и сказали. Давайте, раз вопрос прозвучал, я приведу некоторые примеры, сразу увязав это с некими решениями для полиграфистов. Так, я сейчас просто постараюсь это быстро найти, где это у меня есть. Некие решения были предложены для полиграфистов. Вот смотрите, допустим, одно из решений. Учитывая, что, что иным клиентам не нужен большой тираж, вот, Но при этом мы же хотим получать офсетные заказы, которые выгодны на больших тиражах. Предлагается, например, сначала это на уровне идеи, а потом делается предложение соответствующим компаниям. Если у вас есть дружественные фирмы, партнеры, с которыми, ну, не являющиеся вам, естественно, конкурентами, и вы хотели бы, скажем, макетами лечь на общее поле печатное, то вполне можно как бы вот действительно прокатать тот тираж, который вам нужен, но при этом как бы вот в рамках бюджета-то и остаться. Ну, то есть заказы от разных компаний предлагается действительно положить на общее печатное поле. Но это мы, допустим, продумали это, мы знаем, как это там уложить, мы понимаем, что если люди друг другу не конкуренты, то вполне эта идея может пройти. Теперь же осталось предложить это. То есть задача была одно из решений, одно из множества. Обычно на все эти задачи накидывается там не менее 30-40 крепких решений, чтобы было из чего выбирать. А на самом деле там сложно будет что-то уже отбросить. А дальше это в том числе в речевые модули или в тексты КП раскладывается. Например, модуль такой. После приветствия представления. В вашей отрасли называется конкретный бизнес. Насколько нам известно, принято заказывать небольшие тиражи. Максимум и называется примерная цифра. Даже если печатники пообещают вам снижение себестоимости одного экземпляра, вряд ли вы согласитесь на больший тираж, верно? Просто чтобы не затоваривать склад и не превышать бюджет. Мы тоже не будем вам предлагать. Но поскольку вы регулярно печатаете, пусть и малыми порциями, мы хотим предложить вам снизить затраты на печать в рамках того же самого тиража за счет совмещения на общем печатном листе нескольких малоформатных заказов от разных компаний, которые не являются вашими конкурентами. Несколько заказов мы печатаем одновременно вот с такими-то компаниями, сразу они называются. Судите сами, какая получается экономия по сравнению с индивидуальным заказом. Расчет, естественно, сделан заблаговременно, чтобы потом только озвучить. Все согласования сторон мы, полиграфическая компания, берем на себя. Вам достаточно лишь подготовить и передать нам макет. Это речевой модуль. Возможно, можно и без подготовки было бы это сказать менеджеру, но, если честно, вот мало менеджеров, наверное, которые сразу могли бы вот мысль облечь. Я не такой менеджер. Я действую по технологии. Перед тем, как, допустим, вести переговоры или опросы клиентов, я себе тоже делаю речевые модули. Другое дело, что я сама себе делаю, сама себя в этот момент и оттренировала. Но то, что я себе должна проболтаться вслух, хоть перед переговорами, хоть перед таким выступлением, хоть еще перед чем-то, это факт, и продумать систему аргументов. Тогда, опаньки, и что-то получится. То есть это вот так вот и кропотливо делается. Еще приведу пример, отвечая на ваш вопрос.
А зачем вообще этот клиент озвучил?
Потому
что я говорю, минимальную цену решаю без разговоров на эту тему.
Чтобы они просто знали, что вот смотрите, там же в процессе согласования выяснится, что что-то цифры странные. Почему? А это потому, что мы вас на один лист укладываем с такой-то компанией, это надо сказать. Более того, через подобные вещи, спасибо, хороший вопрос, он позволяет мне развить эту мысль. Через эти вещи та же полиграфическая компания показывает, вот в чем наша квалификация. Мы не только печатаем, мы еще умеем оптимизировать различные схемы работы с клиентами. И посмотрите, как мы можем без ущерба для ваших коммерческих тайн поженить вас с другой компанией, которая не является вашим конкурентом. Это одно из множества решений. Пожалуйста.
Собственно, вот по вот этому конкретному случаю есть результат?
А какой вы хотите
сказать? Хотя бы сравнение до и хотя бы сколько человек согласилось на эти условия.
А я перепоставлю ваш вопрос. Как вас зовут?
Меня Андрей зовут.
Андрей, очень приятно. Я перепоставлю ваш вопрос. Мы понимаем, что надобность оптимизировать печать и по деньгам, и по другим параметрам существует. Сами клиенты нам об этом сказали. Мы это решение нашли. Мы видим, что если аккуратно провести переговоры, плюс показать, как мы все согласования сторон возьмем на себя, что решение это работает. Честно говоря, вот, ну, если только сам заказчик с нами не поделится этими цифрами, конечно, мы отслеживаем работу, если нам их озвучили, эти результаты. Уже не важно, сколько согласилось или нет, но мы просто знаем, что будь это квалифицированно предложено, согласия будут. Вот согласия будут.
Немножко не так. Угу. Допустим, мы стали квалифицированно предлагать. Вот действительно, как Валерий заметил, может нам лучше квалифицированно предлагать типовые наши решения, да, чем повесить на себя достаточно головняковый процесс.
Андрей, понимаю. Но смотрите.
Мы можем на этом потерять времени гораздо больше, чем мы заработаем денег.
Смотрите. Вы компания, которая хорошо работает на рынке, еще там много других компаний, которые хорошо работают на рынке. а клиентов на всех не хватает. Приходится изобретать некие ходы, которые повышают в данном случае заказы на офсетную печать там, или еще на что-то такое. Повышать по факту, предлагая решения, допустим, готовые решения для того или иного бизнеса, я могу тоже привести примеры, а потом, собственно, о них осталось сказать. То есть это уже к вопросу об отличиях, и это отличия не только такие коммуникационные, а это вот, да, мы полиграфическая фирма такая-то, где мы все это делаем, мы взяли на себя смелость, действительно, не только печать, но и готовые решения, не только готовые решения, но и согласование сторон. Скажем, люди, может быть, и рады бы заказать там большой тираж, но они потом спрашивают, а как мы это будем распихивать? И при опросах мы говорили, а если бы полиграфическая фирма взяла бы на себя действительно, как этот тираж распространить, да, тогда бы мы у вас бы заказали. Сами клиенты дают подсказку. И тогда, пожалуйста, решение одно из. Вот все эти стойки, которые находятся, неудовлетворенные, понимаю.
Да, ну, на самом деле... Вот как только прозвучало, что распространение тиража, то полиграфическая фирма начинает становиться, не знаю уже, рекламным агентством, которое не только печатает тираж, но еще и распространяет его, и еще, не знаю, собирает клиентов.
Да, да, да. Совершенно верно. Более того, смотрите, если уж вы спросили про этот рынок. Рекламный рынок уже третий этап, ну что там греха таить. И, скажем так, иные агентства по размещению, они просто не выживут, занимаясь исключительно размещением. Невольно приходится заниматься и креативом. Вот невольно приходится... Все, что работает на задачи клиента, это хорошо.
Тут есть нюанс, да.
Да.
Конечно, вот мы хорошо печатаем, да, например. Но получается, что теперь мы будем средненько печатать, средненько распространять.
Вы будете хорошо печатать.
Нельзя зарабатывать на распространении. Вот. Ну, Сычева вспомни.
Либо.
Зарабатывать нельзя, а...
Соглашусь, мы будем хорошо делать и это, и это, или мы не будем на этом рынке. Вот, правда, это правда, это правда. А клиентам спасибо нашим и вашим, что они нам подсказывают, в каком направлении двигаться. Если они говорят, что, извините, но дизайнер, даже внутренний, находясь в компании, но не решает до конца всех надобностей, не закрывает. И, допустим, там единицы дизайнерских имен, которых приглашают в качестве внешнего подрядчика на разработку какого-то именно решения, идеи, и рынок этот до конца, допустим, не насыщен, то мы, допустим, полиграфисты у себя понимаем, да нам очень скоренько развивать у себя функцию, библиотеку этих готовых решений и действительно клиентам распространять. Приведу примеры некоторых готовых решений, отвечая на вопрос ваш, Андрей, и, ну, возможно, вашего коллеги рядом.
А вы за распространение деньги берете, можно сразу?
Ну, честно сказать, вот иной раз какие-то вещи, они такие больше сопутствующие, по крайней мере, попервах, пока не прикормили базу. Пока не прикормили. Вот смотрите, это решение, правда, давнее, принадлежит Сычеву Сергею Валерьевичу, нашему директору, но оно такое иллюстративное, я от него еще приведу примеры. Вот смотрите, вот ну, хочет полиграфическая фирма по каким-то ей причинам на банки напасть, в смысле сделать предложение коммерческое. Просто сказать, банки, давайте мы вам там отпечатаем чего-нибудь, сами не знаем, чего отпечатаем. А можно сказать так, банки, у вас же есть вынуждающая необходимость время от времени обращаться к вашим корпоративным клиентам. То есть мы действительно туда аж заходим, со стороны их задач на это смотрим. Давайте мы вам под это дело, значит, отпечатываем поздравительных открыток для ваших клиентов-юрлиц, ну, на такую тему, с днем рождения фирмы клиента. У вас же и обоснование под это дело. У вас же банки лежат, копии устава ваших юрлиц, которые у вас на обслуживании. А там дата образования фирмы. Вот это и есть день рождения фирмы. Поэтому у вас появляется, ну это много лет назад, появляется достаточно неочевидный повод обратиться к своим клиентам с этой идеей, а не просто спамить там про ваши всякие кредитные карты и прочее. Вот. А мы вам под это дело подгоним открыток. Да, можно сказать так, они идеи возьмут, а отпечатают там. Но в том-то и дело, что когда не одна идея в загашнике, а много, тогда понимают, эти ведь и печатают хорошо, и еще вон у них целая библиотека таких решений. Чего вы вообще бегаете к другому подрядчику? Вот тут иной раз и ценовые соображения могут быть слегка похоронены, потому что вот, ну, идет некое снятие головной боли. Некое снятие головной боли. Как пробиться к иному рекламисту фирмы, хотя мы в первую голову всегда имели в виду, конечно, директоров. Да, взять некий круг задач этого рекламиста, если он сам, допустим, ну не может по каким-то причинам какую-то идею для своей компании предложить, а полиграфисты предложили, и плюс под это заказ на печать идет, то, собственно, почему бы этим не воспользоваться? Такие вещи. Хорошо. Ну, скажу немножко еще, скажу, наверное, чуть-чуть, как мы это дело все оттренируем, а потом время останется, наверняка останется, вернусь еще к приемам каким-нибудь. И по дорогим продажам тоже могу сказать. Коллеги, ну вот как бы все это сводится, в смысле, это не единственное русло, но одно из именно действительно подобучить на все это менеджеров активных продаж. При том, что здесь задачи есть, требующие рекламных решений, и тут, скажем так, свои инструменты и действительно решения в большом количестве. Там, скажем, где-то перераспределение функций, где-то зарплаты по-иному организованы, ну и так далее. Ну вот в том числе КП, речевые модули и прочее, это, конечно, на тренингах оттренировывается. При этом, скажем, обязательно раздаточный материал, который содержит большое количество и приемов, и примеров, так, чтобы люди могли дальше продолжать все это. Причем тренируется ведь и умение составлять вот эти речевые модули, и пользоваться ими, и отходить от них вольно в переговорах. Ну, собственно, наверное, по тренингам можно много чего говорить, но это главное все делается, все это делается. Скрупулезно разбирается на товарах и услугах действительно заказчика. И еще, конечно, вот это большое подспорье для того, чтобы вот эту фактуру добыть и в речевые модули ее вплести. Но, скажем, можно делать и не делая всего этого, а вот тренинг, где фактура берется от самих участников. С нашей стороны приемы и технологии работы, продаж, а с их стороны фактура. На тренинге генерируются эти речевые модули и тут же отрабатываются в диалогах. То есть тренинг – это вещь такая локальная и независимая от всего этого. Может быть, в целом в этой батарее, либо, скажем так, отдельно. Тренинги для менеджеров активных продаж, тренинги для продавцов в торговом зале, ну и так далее, и так далее. Что еще хочу сказать? Вот относительно дорогих продаж. В программе нашей встречи тоже есть эти моменты, тоже об этом скажу. Вот один из приемов выработки кредита доверия, это действительно проговор неких вечных стереотипов. Некой тайны бизнеса, некой головной боли. Мы этой темы уже сегодня коснулись вот при опросах. Чтобы человека разговорить, приходится действительно все это вбрасывать. Ну вот тот же самый принцип работает и в дорогих продажах. Дорогая продажа в данном случае – это такая сумма заказа, в отношении которой клиент начинает воспроизводить характерные модели поведения, показывающие, что действительно для него это нешуточная сумма. Спрашивает о гарантиях, там, а что будет, если и так далее. И вот классическая ошибка, которая допускается в дорогих продажах, на переговорах по таким продуктам, услугам, сразу начинается реклама достоинств своего предложения. Некой даже ценовой выгоды, без предварительной выработки кредита доверия. А, скажем, человек в силу того, что он относительно дорогого заказа не спозиционирован, там лишен, допустим, понимания, как все будет происходить, что там за результат, скажем, человека чем выше сумма заказа, тем больше беспокоит, допустим, возможность там халтуры предумышленной или просто по неорганизованности, беспокоит вообще, кто за что будет отвечать, там будут ли переданы исходники, то есть как бы вот нет достройки стереотипа. И поэтому, если здесь сразу о своих достоинствах или о ценовой выгоде, то, скажем, иной раз клиент склонен либо отказаться от сделки, либо доплатить за некое понимание, успокоение, вот достройку этого самого стереотипа. Поэтому, конечно, задача выработки кредита доверия, она первая. И один из приемов, еще раз скажу, это как раз-таки проговор вечного стереотипа. А вечный стереотип, он связан обычно с людьми, а не с техникой там, или с предметом. То есть люди-то в большинстве случаев с людьми-то мучаются. Вот, скажем, допустим, потенциального покупателя участка под строительство в историческом центре города крайне беспокоит все, что связано с различными согласованиями в администрации. Там разрешительные всякие мотивы. И, скажем, посещает небеспочвенная мысль, что сама-то администрация в случае чего города может попросить просто с этого участка, если он ей приглянется. И поэтому, когда от риэлторов, допустим, поступает соответствующее предложение, опять же, вторая небеспочвенная мысль, что риэлтор, скорее всего, всем этим заниматься не будет, всеми этими согласованиями, оформлениями, разрешениями. Поэтому, зная такое дело, действительно, не начинаем сразу рекламировать свою риэлторскую компанию, а сначала проговариваем, что вот действительно иной раз вот это беспокоит, и многие действительно компании не берут на себя смелость этим заниматься. А мы, риэлторская компания, в отличие, делаем. И вот как мы это делаем. И дальше уже можно подробно. То есть мы, скажем, человеку уважительно проговариваем некую вот правду о нем самом, то есть с профессиональных позиций некую тайну бизнеса уважительно. И показываем, почему, скажем, при работе с нами этого не будет. Этого не будет, который он сам себе узнает. Естественно, проговор идет не с точностью до этого человека, а немножко со смещением, в третьем лице, во множественном числе, в стиле «вот как бывает», «вот с чем иной раз приходится сталкиваться» и так далее, и так далее. Коллеги, вот смотрите, еще речевой модуль. Ну, мы иные речевые модули просто действительно держим в памяти, потому что и разговариваем ими, и обучаем им, и так далее. Вот, допустим, идет речь о том, как, проще говоря, проверить работу своей бухгалтерии. Но если именно так и говорить, то, в общем-то, глубины в этой мысли нету. Поэтому говорится, например, так. По понятным причинам квалификация главного бухгалтера в его предметной области выше квалификации уважаемого руководителя. Собственно, поэтому главбуха и берут на работу. Но вместе с тем возникает задача, как проверить свою бухгалтерию, не слишком вникая в саму бухгалтерию. И, скажем, не представляется возможности проверить все эти кипы папок с документами. Нет понимания, все ли налоги оптимизированы. Скажем, нет ли ошибки из-за пропущенного нововведения или по невнимательности. Да и что там греха таить, многие распоряжения руководителя уходят в небытие. Это по 0,5 не добитуется, говорит главбух. Вот смотрите, то есть сама мысль, сам тезис сделать работу бухгалтерии прозрачной, он начинает дробиться на более тонкие составляющие. Не представляется возможным проверить кипы папок документов. Раз. Все ли налоги оптимизированы, нет понимания. Нет ли ошибок из-за пропущенного нововведения или по невнимательности. Три. Уходит в небытие распоряжение руководителя и даже вот конкретная фраза, как про это они говорят. Там мне моя бухгалтерша очень рассказала, по 0,5 не дебетуется. То есть вот от такой нарезки фраз, вот это и здесь есть, и далее в дальнейших обращениях клиентов, от такой нарезки фраз, как люди сами об этом говорят, или ситуации, в которых они себя узнают, как раз-таки происходит нечто. Или, скажем, опять же, выстраивая и для себя, и для клиентов речевые модули. Есть у нас пакет документов и методик для торговой компании. Там все. Там все, вот начиная действительно с отдела поставки и продаж, все, что регламентирует их работу и помогает этой работе, и заканчивая там IT-отделом, секретариатом. Как, например, выстраивается речевой модуль, используя именно этот прием? Возможно, вы смотрели на сайте, возможно, вот уже в раздаточных материалах посмотрели. Ну вот, стилистика. Сегодня, скажем, истинная проблема уважаемого руководителя не в том, что он, допустим, не понимает, что бизнес-процессы в компании должны быть выстроены, то есть там прописаны модели заработных плат, функции, фирменные стандарты, должны быть готовы упражнения по приему на работу, там нормы, технологии работы. Нет, с этим уже никто не спорит. А в том, что непонятно, кто этим будет заниматься, сколько времени на это уйдет. Если, скажем, возьмем все делать и начнем внедрять, а вдруг вот здесь вот вылезет. И самое главное, на все это не хватает времени. Поэтому мечта загруженного работой руководителя, она вербализуется в такой фразе. А нет ли уже готового пакета документов и методик, написанного без воды, под меня и проверенным специалистами? Ну и дальше идет рекламное предложение. Вот как бы вот такие речевые модули с использованием приема «Проговор вечного стереотипа». Ну и хочу тоже сказать, у нас есть в программе кое-что по цене. Пара приемов относительно работы с ценой. Вот, скажем, если переговоры в самом начале состоялись, наработан первичный кредит доверия, то, по идее, человек уже ищет доводы за данную сделку, за данный заказ, но цена, допустим, большая. Цена большая. Тогда на этот случай есть вот один из приемов, называется дробление. Дробление. Суть в чем? Продукт или услуга дробится на значимые для клиента составляющие, каждая из которых решает ту или иную его задачу, и от которых ему, в общем-то, будет сложно отказаться. Тем более, как мы с вами сказали, при дорогих продажах люди скорее склонны доплатить за некое успокоение. Там не просто консультация, еще отчет с комментарием, не просто там методика получения чего-то, но и сами готовы решить. Доплатить за некое успокоение, за ну, некое увеличение количества линий, чем от этого отказываться. Вот на этом, собственно, и все строится. Опять же, это может быть в текстах и коммерческих предложений, и рекламных обращений, и речевых модулей. Я приведу сразу пример, где этот прием, ну, очень так вот иллюстративно. Вот, скажем, у агентств недвижимости иной раз возникает необходимость как раз-таки по своим процентам, комиссиям отвечать. Вот приходит клиент и говорит, я знаю, что по городу 6% комиссия, ну вот я нашел агентство, которое мне, значит, сделает все за 4%. Мы в таком случае рекомендовали менеджерам агентства недвижимости, где 6%, где все как бы нормально, говорить следующее, используя как раз-таки этот прием. Судите сами, за что мы берем 6%. 1% это за проверку юридической чистоты сделки, 1% скажем там за БТИ, 1% за юстицию, чтобы самим не ходить в очереди, не стоять, 1% за нотариат, 1% да, это работа нашего агента, ну и 1% не будем таиться, это наша прибыль. На чем мы можем сэкономить? 0,5%, допустим, откусит от своего агента, ничего страшного, ну и от себя тоже. То есть где-то 1%, ну 1,5%, ладно, уступим. То есть, по крайней мере, 5% там или 4,5%. Ну а те, кто предлагает 4%, они на чем экономят? Может быть, они не проверяют юридическую чистоту сделки? Может быть, клиенты сами ходят в очередь, выстраиваются там в БТИ или еще где, в юстиции? Мы это все берем на себя. Вот как бы некое такое дробление.
Галина, вопрос.
Пожалуйста.
Вы только что дали скидку в 1,5%. То есть человек скажет, хорошо, давайте там, на чем вы можете сэкономить, давайте мне эту скидку. Там 4,5%. Ну, как бы. То есть вы фактически дали скидку, хотя не хотели этого делать.
Да, но мы при этом сказали, вот на чем мы сможем сэкономить. Если, значит, устраивать, то да. Но в данном случае это предположительная беседа. То есть мы могли бы дать на этом, а вот те, кто дает 4%, спросите у них, на чем они экономят. Мы еще не дали скидку.
Могли бы дать, давайте.
Могли бы.
Уже дали.
Спровоцировать.
Вы сказали человеку, мы можем.
Дали.
Еще не дали. Более того, модуль решает задачу, действительно, ответить на возражение относительно 4%. Там, но мы еще ничего не дали. Мы просто рассказали. Специально для вас, Алексей, вы знаете, можем действительно, допустим, по моделям заработной платы пригласить вас на сборный семинар, где будут участвовать неконкурентные вам компании, где некоторая часть ваших зарплат будет рассмотрена. Раз. Можем провести с вами внутрифирменный семинар, где действительно расскажем, как вам разработать модель заработной платы для ваших менеджеров. А можем сделать это сами. Это тоже прием дробления. Вот как бы, кстати говоря, вследствие того, что правильно речевые модули делаем, люди говорят, мы были у вас на семинаре, а все-таки разработайте нам сами. Вот. Это к вопросу о скидке. Еще ничего не дали. И еще по цене. Вот.
А у них 0,5%.
Сколько?
Не 1%, а 0,5% проверка стоит.
Клиент пришел в ситуацию, что я нашел где 4%. Вот как это происходит?
Опять такая ситуация. У нас сплошь и рядом. Беру мы другую смету.
Угу.
Клиент берет другую смету. Он говорит, у вас же эта работа стоит 300, а у них 150.
Угу.
Давай 150. А то, что у нас не дешевле, он говорит, устрашается. Ну.
Эта ситуация, кстати говоря, относится, возможно, к той, когда при таких ценах не может быть должного качества, и тоже можно прием дробления использовать. То есть только если 150 рублей это слишком дешево, то есть на чем-то там сэкономили. Клиенту с опорой на факты показывается, что он недополучит. То есть, допустим, за что ему все-таки придется доплатить. А смотрите, вот, хороший вопрос отвечу. Коллеги. Мы работаем на высоковероятных вещах, хотя бы потому, что бизнес делается на потоке. То есть в каждую последнюю милю не заглянем, хотя если там, то возможно.
Так вот,
что хочу сказать. Нам не надо выяснять с точностью до другой компании конкурента, как там. Говорите о вероятных вещах, но которые действительно имеют место на рынке. Поэтому мы всегда говорим, выполняя этот прием, не надо у клиента спрашивать, а вы узнавали у них там, вот это входит, и там встречать сметы. Говорите сами. То есть мы с вами, клиент, понимаем, что такие низкие цены могут быть только лишь за счет того, что, допустим, ну, например, фанеру такой-то толщины выдают за фанеру такой-то толщины. Там, допустим, скажем, ДСП строительно выдают за ДСП, там, мебельно за ДСП строительно, все равно, что там такую-то пшеницу за фуражную выдавать и так далее. Накидали 2, 3, 4, 5 позиций, где вот эти вот узкие места сквозят, и все на этом. То есть вы просто кинули мысль про то, что там возможно так. Вам не надо глубоко исследовать ту ситуацию с точностью до того конкурента. Вам надо знать ситуацию в целом по рынку. Мы отстраиваемся от рынка, а не от соседа. Вот в чем принцип. Вот в чем принцип. Ну, конечно, все-таки, если зашла речь о конкретном прайсе, сечь узкие места конкурентов надо. Ну, про услуга и так далее, какие-то составляющие вещи. Менеджерам единственное сложно в чем по продажам. Они говорят, мы хорошо знаем фактуру своей компании, свои отличительные особенности, мы не проводим сравнительный анализ. Надо, вот это надо делать, чтобы понимать, когда нас сравнивают с кем-то, допустим, по цене. Вот, допустим, это вот мы, так, первая, вторая, это вот мы, а это вот остальные. Вот нас сравнивают. А что-то у вас дороже, чем у других. Нам надо моментально отсканировать свои головы, имея в виду, что мы заранее разузнали ситуацию. Мы смотрим, так, да, у этих дешевле, у нас дороже, но у нас за счет, зато есть какая-то некая, условно говоря, дополнительная опция, за счет которой клиент получает там, допустим, какой-то дополнительный, очень удобный для него сервис. Там, допустим, какая-то дополнительная фишка, там что-то входит еще в пакет, важно для него. То есть вот эта штука, она продиктована реальной пользой для клиента, и клиенты сами это признают. Тогда остается сказать, да, дороже за счет того, что. Или мы, мигом сравнив ситуацию, просто знаем, понимаем, что да, у нас дороже, а у этих дешевле, но у них и глючно все. Придется за это доплачивать, вот это самим волочь, там доставка не туда, вот туда и так далее.
Одинаковые клиентеры, сумма приблизительно одинаковая. У нас, например, работа стоит примерно 100, у них 50. У них работа стоит 100, у нас 50. Они говорят, вот 50 дорого. А про то, что у них стоит, эта работа пока мы не знаем.
Вы не знаете, чем продиктована такая цена. Надо узнать. Не с точностью до этого человека, вот еще раз, я отвечаю все-таки на ваш вопрос. Не с точностью до этой компании, но знать характерные узкие места вот вашей отрасли, на чем могут сэкономить? На чем могут сэкономить? Я просто могу приводить примеры из разных видов бизнеса, а просто вот у вас. Скажем, один материал внешне похожий выдается за другой. Толщина такая-то продается по такой и прочее.
Знаете, иногда просто разбивают на глаз, каждый, как вы говорите, знаете, разбивает, 100 разбивает, здесь 50, где вот 4.
Возможно, допустим, они, ну, опять же, модельно говорю, декларируют какую-то услугу дешево, она потом включена в стоимость основного заказа. И клиенту это уважительно проговорить. Да, на самом деле у многих эта услуга платная, просто кто-то ее светит как бесплатную, но зато потом придется доплачивать это в рамках основного заказа. Пожалуйста, ваш вопрос.
Вот вы рассказываете, я беру те ситуации, которые мне известны. Во всех ситуациях речь идет о прибыли. Кто сколько хочет наварить. Все вот эти калькуляции себестоимости, не знаю, как у других, но для нашего рынка даже розница наваривает там два раза. Когда они дают 3% скидки, говорят, что у нас узбеки более платят им более узбечные, они на самом деле не к калькуляции это сводится, а сводится там, к аппетитам. Работает ли это в вашем случае? Я не видел, что кто-то где-то зарабатывает 15%, 20%. Все половина. И мы начинаем с вами говорить о придуманном.
Вопрос, наверное, просто вызывает нарекание то, что агентство недвижимости спокойно сказало, в чем их прибыль. Да, Господь с ним, это вот как бы частный пример, а принцип-то такой. Услугу дробим на значимые составляющие для клиента и показываем, на чем будем экономить. Да? А если не хотите экономить, тогда стоимость такая. Вот, собственно, суть этого приема.
Ты клиенту не полноценному товар говоришь, а прибыль. А прибыльность, если ты возьмешь субсидию свою прибыльность по году, посмотришь, вот это явно не будет 15%. Наш клиент спокойно.
Опять же, это не панацея. Когда-то наоборот надо говорить, вот цена под ключ. У тебя та позиция. У меня нет той позиции, у меня вот цена, да, я ее расписал.
Друзья, осталось 5 минут. Воспользуйтесь случаем. Послушайте Галину Викторовну. Все умные, поговорите после встречи.
Ну, тогда, собственно, коллеги, раз заговорили мы о неких пакетах, 5 минут, а потом можем и еще продолжать, если захотите, конечно. У вас раздаточные материалы от нас. Там же диск со всеми демо-версиями продуктов, которые созданы и для торговой компании, сегодня некие речевые модули звучали, и для работы различных отделов. А раз у нас тема увеличения объема продаж, то просто хотим обратить внимание, там есть пакет по управлению активными продажами. Вот действительно вызывают вопросы внедрения, как это все потом вот внедрять. А просто посмотрите, посмотрите. Как там, скажем, модели заработных плат выстраиваются, как там функции, как там упражнения по приему на работу и так далее. То есть это есть. И пакет для управления торговым залом. Понятно, что торговые залы тоже могут быть разные, но всегда есть, конечно, сам продавец, кассир, некий оператор выкладки. Возможно, что иные продавцы на себя эти функции берут, но функция-то все равно остается. И, конечно, тот, кто за этим делом всем надзирает. Вот все эти пакеты устроены так или иначе одинаково, но они учитывают модели заработных плат, функционал, да нельзя раздробленные, проверяемые фирменные стандарты, которые все это дело облегчают и руководителю, да и самим сотрудникам, готовые упражнения по приему на работу, отнюдь не сводящиеся к психотестам, потому что человек еще не принят на работу, а его уже надо проверить в реальной деятельности, и при этом навыками самопрезентации ныне, наверное, обладают многие, а при этом как не обмануться. Вот на эти цели работают. То есть вы посмотрите, пожалуйста, демо-версии будет, если у вас такое желание. И если вы захотите заказать эти продукты, то счета есть. Мы эти темы по работе с возражениями, по работе с ценовыми возражениями, я чувствую, остались вопросы, по дорогим заказам, тренинги, опросы и так далее, можем более широко для вас осветить, рассказать на самых разных живых примерах и отвечая на ваши вопросы. Но просто рамки нашей встречи таковы, что действительно, наверное, все не поспеть. Приглашайте любые удобные для вас форматы. И, конечно, хотим пригласить вас, кто бывает, спасибо большое, кто еще не был, заходите на наш сайт. Там есть неболтливый совершенно форум, который уже 13 лет посещает руководитель-специалист из разных компаний, не конкурентов, и там найдете близкий аналог, или один в один свою задачу, или близкий аналог своей задачи, хоть по продажам, хоть по управлению сотрудниками, хоть по чем, они уже просто бьются по соответствующим темам. И можете либо почитать, либо принять участие. Будем очень рады, а мы, когда не в командировках, а в Ростове, то с удовольствием на это все отвечаем. Задайте, пожалуйста, вопросы.
Галина. Здесь. А вот у вас в коммерческих предложениях там я увидел слова сленговые, да, типа глюки, головняк. Вот как вы считаете, это эффективно или все-таки нет?
Эффективно говорить с клиентами на языке знакомых ему проблем. Вот действительно, некий эффект новизны, наверное, возникает от того, что мы с клиентом говорим на языке привычных понятий. То есть, если сами руководители, специалисты говорят о каких-то таких моментах подобными словами, мы их употребляем. Мы также употребляем такие фразы, ну, по крайней мере, Сергей Валерьевич Сычев, которого мы уважаем, употребляет это, и мы понимаем, какую мысль он этим передает. Тот, кто не держит головку, например, говорит он, да, или там, допустим, глючные волокитные процессы, или, допустим, там еще что-то мелковсякое и так далее. И это те фразы, которые образно передают вот суть проблем, да. Можно, скажем, взращивать бизнес на трех соснах и, допустим, тешиться сознанием его эксклюзивности, а можно выращивать целый лес. То есть вот такие вот фразы. Выведение шаманства из бухгалтерии. Это не просто вот фраза, она сделана по приему, она передает живье проблем. Живье проблем, как сами руководители, которые намучились со своими главбуками, это передают. То есть это действительно вбрасывание тех фраз, которыми сами клиенты производственные свои ситуации обрисовывают. В этом смысле, да. Еще, пожалуйста, вопросы.
Коллеги, можно? Пожалуйста. Очень интересно. То, что вы рассказываете, то, что еще рассказывали, это технология. И вы сами говорите, что ваши как бы, материалы, они технологичны прежде всего. Но с вашей точки зрения, встречали ли вы фирмы, которые, так скажем, взяли эту технологию и не используя вас как консультанта, а потом-то еще либо формат, построили свой идеальный функциональный бизнес?
Отвечу. Встречали, например, скажем так, один из прецедентов, но это прецеденты нечастые. Одна из нечастые, потому что тот, кто внедряет,
да, вы зря смеетесь. Вы лучше слушайте, а если хотите, я вам расскажу, еще останусь на ночь, просто мы в 10 отсюда должны уйти.
Прецедент нечастый, это в смысле то, что я сейчас хочу огласить, вот этот случай. А так, конечно, кто внедряет, у того получается, кто не внедряет, то у того, соответственно, как всегда. Так вот, скажем, одна из компаний, занимающаяся продажей меховых изделий, то есть это именно непосредственно в торговом зале, пригласила нас провести тренинг в прошлом году на Урале. Я приезжаю и вот вижу удивительную подготовленность аудитории, не могу понять, в чем дело. Прекрасно задают критерии выбора из двух позиций, трудносравнимых, когда, вы знаете, классическая ошибка, начинает занижать одну позицию в пользу другой, ничего в итоге не продается. Прекрасно делают выбор, обзор большого ассортимента и сводят внимание клиента в более узкую зону, из которой он будет выбирать. Прекрасно дожимают на дорогой заказ. В общем, все прекрасно делают. Думаю, что позвали-то? Они, оказывается, значит, год назад приобрели вот этот наш пакет AnyTrade, и там в него входит в том числе методичка по торговому залу. У них, значит, внутренний тренер, ну, тоже такой харизматичный человек такой вот, и регулярно вот ездит с инспекционными поездками, тренирует, делает вот это вот аттестации, вот это вот все у них бурлит. А нас позвали, собственно, как бы некая аттестационная вещь во время тренинга, ну и как бы свести в систему. И я, во-первых, слышу вот это вот великолепное речевыми модулями владения, приемами. Сама менеджер, вернее, вот этот тренер, она сечет хорошо эти приемы. Вот, знаете, когда вдруг я заметила, о, начались сечь приемы, ну все, значит, дело пойдет. Там неважно, ошибается с модулем, не ошибается, но пошло дело. То есть они год этим занимались, без нашей помощи. Я даже, если честно, ну просто часто была в командировке, не знала, что они наш клиент в прошлом. Вот. Ну, это, возможно, локальная ситуация. В других ситуациях, коллеги, там все равно надо руку приложить и продукты, и обучение, и так далее. Вот, к сожалению, грустная правда в том, что вот кто делает, там получается, кто приобретает, а потом откладывает внедрение, вот действительно вот так. Еще нам очень нравится в этом отношении высказывание Сервантеса, даже как бы эпиграф на такой внутрифильмной рассылке. Мастер искать самооправдание редко бывает мастером в чем-либо еще. Поэтому как бы то же самое и в бизнесе. Вот просто делаем, да и делаем. И получается. Задайте, пожалуйста, еще вопросы. Приятно на них отвечать. Пожалуйста.
Очень приятно, но, к сожалению, мы еще не выкупили это помещение. Просто не успели его выкупить.
Хорошо. Смотрите,
друзья, спасибо. Все, спасибо. Присаживайтесь.
Хорошо,
спасибо.
Можете ко мне подойти после
Конечно.
Нашей встречи.
Подойди, подъедай к врачу.
Коллеги, все, кто
все,
хочет узнать,
угодно.
Спросите.
Не забывайте. Во-первых, спасибо. Да? Спасибо, Галина Викторовна.